И теперь застывший на краю обрыва отряд Лектора видел нечто вроде модели зоны разлома номер 17, только в миниатюре. Практически всю площадь бывшего сердца страны занимало условное Кремлевское озеро с торчащими из него крышами зданий островов и высокими скалами соборов. Понятно, что самой высокой скалой в этом озере стала колокольня Ивана Великого. Главное же отличие от Московского моря заключалось в том, что дистанции между островками были значительно меньше, поэтому с крыши на крышу были перекинуты мостки, трапы, канатные переходы, а кое-где виднелись понтонные переправы. Там, где между крышами примыкающих друг к другу зданий имелся существенный перепад высот, к стенам были приставлены лестницы. Торчали стремянки или свешивались канаты с равномерно завязанными узлами-мусингами. Почему это озеро не было застеклено, как это сделали с Москвой-рекой, оставалось загадкой. Первое, что приходило на ум, это версия о тесном взаимодействии людей и водяных, до сих пор совместно изучающих и спасающих богатство Кремля. Покрытие из черного льда, наверное, мешало бы работам последнего, донного пункта экспедиции. Возможно, имелись и какие-то другие причины, это не важно. Факт есть факт, черного льда здесь не было, зато временных коммуникаций оказалось настолько много, что на первый взгляд все это выглядело настоящим объемным лабиринтом. Или, как модно говорить, лабиринтом 3D. Бойцы даже замерли, открыв рты, когда увидели весь этот аттракцион. Только Лектор, мгновенно оценив всю сложность боестолкновения на таком ТВД, сумел сразу переключиться на главное. Он без труда разглядел четыре цели, которые уходили по крыше Большого Кремлевского дворца. Аттракцион и упомянутые ранее позиции на возвышенностях создавали трудности не только преследователям, но и беглецам. За четверть часа, пока Лектор обшаривал нижнюю часть Александровского сада, четверка умыкнувших пакль-квесторов продвинулась по кремлевской полосе препятствий не так уж далеко. Значит, не все из беглецов были в хорошей форме. А это, в свою очередь, означало, что Лектору остается сделать финишный рывок, нанести последний удар, теперь не наугад, а точно по цели, и черный артефакт у него в кармане. «Дашлюк, бери половину, идите в обход, по крыше оружейной палаты. Встретите квесторов на переходе напротив комендантской башни».
«Оружейная палата — это где?»
«Вон, перейдете по мостику влево и прямо вдоль стены. Дальше эти крыши соединяются, видишь? Там квесторов зажмем, если они на патриаршие палаты не перепрыгнут».
«А ты?»
«А я рискну», — Лектор усмехнулся и кивком указал на длинный вантовый мост, который висел всего в метре от воды и опасно раскачивался от малейшего прикосновения к несущим канатам. Зато выводил прямиком на крышу старинного дворца.
«Не плюхнись только!» — на физиономии у помощника отражалось сомнение. «Тут наверняка водяных полно».
«Я постараюсь», — Лектор сверкнул взглядом. «Пошли!» До середины моста Лектор добрался без приключений. Подвесная конструкция раскачивалась и подпрыгивала, но нагрузку выдерживала. Вдохновленный этим фактом, Лектор прибавил хода, и вдруг понял, что главная опасность таилась вовсе не в конструкции моста или в прочности его канатов. Проблема заключалась в сохранности покрытия. Доски под ногами оказались насквозь прогнившими, а потому идти следовало осторожно, мягко ступая не на середину, а ближе к краям. Но Лектор поспешил и... Нет, не насмешил, а перепугал всех, кто двигался за ним следом. Доски под ним проломились, и дурное предчувствие Дашлюка воплотилось в жизнь. Лектор попытался уцепиться за канаты, но пальцы соскользнули по толстому слою плесени, затем по мокрым обвязочным веревкам, и главарь банды рухнул в темную холодную воду. Будь на месте Лектора кто-то другой, на этом, в принципе, можно было бы закончить рассказ о его похождениях. Но люди вроде Лектора — это особая категория. В воде такие люди не тонут, даже когда в ней полно агрессивно настроенных обитателей. Несколько бойцов добрались до провала и начали лихорадочно доставать из рюкзаков веревки,
а двое, пока не ступивших на мост, бросились по краю обрыва вправо, туда, где были свалены в кучу спасательные круги. Это добро было во множестве разбросано и по берегу, и по крышам зданий. Пока лектор не вынырнул, бойцы не были уверены, что все эти мероприятия необходимы. Но верить в такую бесславную кончину главаря они не решались. И правильно делали. Лектор вынырнул через 5 секунд. Автомата в руках у него не было, зато поблескивали 2 ножа, которыми он махал, словно мельница, крыльями. Одновременно он отпинывался от чего-то или кого-то в глубине. Еще секунды позже всем стало ясно, почему лектор превратился в живую мясорубку. К поверхности всплыли 10 водяных. Лектор кромсал ближайших врагов на матросские ленточки, вспарывал им животы, выпускал зловонные внутренности, но на смену вышедшим из строя водяным тут же приходили другие. И все тянули к лектору руки с корявыми пальцами. С моста полетели 2 спасательных круга, а затем затрещали выстрелы. Бойцы поливали водяных свинцом, словно излейки, целясь преимущественно в головы. Из лопнувших черепов выплескивалось вонючее содержимое, и к плавающей на поверхности гнили, кишкам и ошметкам добавились желто-зеленые сгустки разлетевшихся мозгов. В результате часть изрешеченных пулями водяных шла ко дну, но меньше их не становилось. Вода под мостом бурлила, словно гнилой суп, а вонь стояла уже просто невыносимая. Впрочем, это мало кого волновало, особенно лектора. Он видел спасательные круги, но не мог уцепиться, поскольку тогда ему пришлось бы сбросить бешеный темп, а то и вовсе прекратить отбиваться, а это было равносильно смерти. «Подсадных!» — заорал лектор. На мосту не было Дошлюка, который понимал главаря с полуслова, поэтому смысл приказа дошел не сразу. Но все-таки дошел. В пролом полетели 2 пленников — капитан и пилот. Лектор оглянулся в надежде, что водяные клюнут на приманку, однако они не клюнули. Тогда лектор решил сменить тактику и полоснул по горлу ближайшего из подсадных. Им оказался капитан Бисеров. На поверхности появились разводы свежей крови. Часть водяных действительно подчинилась инстинктам и набросилась на истекающего кровью шкипера, и лектор наконец улучил момент, чтобы схватиться за спасательный круг. Бойцы на мосту сразу же начали вытягивать привязанную к кругу веревку. Едва лектор очутился в безопасности, все водяные ушли на глубину, словно их и не было. На поверхности воды остались только гнилые ошметки, да 2-й спасательный круг. За что спасшие лектора бойцы тут же получили взбучку. «Кретины!» — заорал трясущийся от перевозбуждения лектор. «Пилота зачем скинули? Как вы отсюда выбираться думаете? Пешком по дну, а потом скачками через блокпосты? А до золота мы как доберемся, тупицы?»
«Лектор, ну мы это... А кого еще было кидать? Не самим же? Да лучше бы вы сами прыгнули, идиоты!»
«Слышь, лектор, вон пилот плавает!» — вдруг крикнул один из бойцов, перебравшийся на крышу дворца. «Уже почти до обрыва доплыл. Смыться хочет!»
«Достаньте его!» — приказал лектор, поднимаясь на ноги. «И тащите на крышу. Там все собираемся. Ну и воняет здесь». Он поморщился и двинулся по мосту дальше, теперь осторожно и придерживаясь обеими руками за канаты. Когда вся группа лектора очутилась на крыше дворца, один из бандитов достал гранату и бросил примерно туда, где недавно развернулась битва на воде. Лектор его поступок не одобрил, но и не осудил. Просто не осталось сил, ни физических, ни моральных. Он лишь придержал бойца за руку, чтобы тот не потратил впустую еще одну гранату. Поднявшийся фонтан толкнул во все стороны волну стоявшего над местом схватки зловония. Дышать снова стало невозможно, лектор через силу поднялся и махнул рукой. «Идем дальше. Кто видел, куда пошли квесторы?» Бойцы промолчали. Лектор перевел взгляд на Щербинина. Пилот отвернулся, но перед этим невольно покосился вправо. Туда лектор и двинулся. И оказался прав. Вскоре он увидел, что один из квестеров карабкается по канату с мусингами, пытаясь взобраться на крышу ближайшей пристройки. Пакль в нагрудном кармане снова сделался теплым и завибрировал. Лектор невольно хлопнул по карману, и в нос ему ударил вырвавшийся из-за пазухи запах гнили. Почему-то лектору подумалось, что теперь эта вонь будет преследовать его всю оставшуюся жизнь. И его в кои-то веки стошнило. Серьезные перепады высоты зданий, торчащих из Кремлевского озера, компенсировались многочисленными мостками, трапами и канатами с мусингами. Чем-то все это походило на опасный аттракцион в парке экстремальных развлечений, который был построен то ли к празднику ВМФ для морпехов, то ли ко дню десантника. Лозунги «ВДВ вперед» и «Никто кроме нас» подходили аттракциону одинаково хорошо. Только в условиях реального обстрела развлекаться и бравировать под эти лозунги как-то не тянуло. Хотелось поскорее преодолеть опасный участок и залечь в уютном закутке. А еще лучше убраться на более выгодные позиции. Бибик помог Шурочке ухватиться за канат и даже позволил ей наступить на плечо. Иначе у нее никак не получалось начать трудное восхождение по узлам-ступенькам. Вот ведь женщины. Когда надо, ноги у них раздвигаются, словно у гимнасток, а поднять ножку на лесенку бывает ну просто никак. Что за порода? С грехом пополам Шурочка добралась до крыши пристройки и скрылась из вида. Бибик тут же с немалым облегчением выдохнул. Баба с возу, жаль, не насовсем.
«Красивая девчонка, спору нет. Приятно посмотреть. И вообще, но сейчас лучше бы она была неказистым парнем. Проку было бы гораздо больше, а так одна эстетика и никакой пользы. Но ведь давно известно, что эстетика в сложных боевых условиях вообще не имеет значения. Даже наоборот, отвлекает. А это плохо, когда тебя что-то отвлекает».
Впрочем, у Бибика имелись другие, более существенные поводы для переживаний. В первую очередь командира квест-группы беспокоила судьба стрелков. Оба куда-то пропали, и, если честно, полковник не питал особых иллюзий на этот счет. Если у Макогона все было в порядке, он давно появился бы на крыше ближайшего здания, или хотя бы на стене. Что касается Антона, он вполне мог замыслить какой-нибудь особый маневр и подстраховать издалека сводную группу Бибика. Но почему-то Степану Васильевичу казалось, что Поспехов тоже сошел с дистанции. Тьфу-тьфу-тьфу. Грех так думать, но иначе не получалось. Ну, не чувствовал Бибик присутствия ребятишек. Всегда их чувствовал, даже за километр, а сейчас нет. Словно в эмоциональный вакуум попал. Чернявский не в счет, он в группе был только месяц, а с Маком и Антоном полковник Бибик поднимал пыль на опасных территориях с первого дня службы. 3 месяца кряду, а потому научился чувствовать их за версту. И вдруг такая пустота. Беда, как пить дать? Бибик почувствовал, что еще немного и потеряет рабочий настрой. По большому счету, все это он уже проходил, без малого 30 лет назад, когда служил в горячей точке. Правда, тогда это называлось иначе. Там тоже приходилось терять пацанов, и каждый раз это было все равно, что потерять часть себя. Не со всеми вроде бы ладил, некоторых так и не узнал толком, но когда терял, как топором по-живому. Очень было обидно и больно. Потом как-то притупилось, стало казаться, что заматерел, сделался не таким чувствительным, но это, наверное, потому, что не в той армии служил после кончины преданного политиками Союза. Без новых боевых действий, чисто тащил службу, ни о чем таком не думал. И если бы не прежние награды ЗБЗ, Красная Звезда и от благодарного афганского народа, возможно, даже забыл бы о прошлом. И вот теперь снова вернулось то, что, казалось, кануло в лету. Вся полнота ощущений, переживаний и вины. А как иначе? Если ты командир, вся вина твоя. Иначе говно ты, а не командир. Бибик погасил вспышку эмоций и обернулся. Если Мак и Антон не вернутся, вина ляжет на него, нет сомнений. Но имел ли право командир квест-группы усугублять эту вину? Ведь под его началом оставался док, и парочку гражданских тоже не скинешь с весов.
«Встряхнись, полковник!» — Бибик стиснул зубы. «Расслабился, нежным стал, да? На войне как на войне, сосредоточься. Что сейчас важнее всего? Думай, военно-прикладной динозавр, соображай. А главное сейчас растянуть отряд лектора как можно сильнее, чтобы проще было его уничтожить. Помощь водяных оказалась своевременной, спасибо им, но толку мало. Выигрыш в минуты, не более того. И больше такой помощи не предвидится. А лекторские с двух сторон заходят. Если зажмут кранты, значит, что надо делать? Правильно, здесь оставить заслон, а самим попробовать опередить вторую группу. Еще одна жертва как минимум. Вот так. Пришла беда, открывай ворота. Док, Бибик обернулся и поманил Чернявского. Занимай позицию.
Полковник, разреши мне остаться, попросил вдруг Каспер. Я их придержу.
Гражданскими лицами не командую. Бибик вновь обернулся к доку.
«Тогда и спрашивать не буду», — Каспер усмехнулся. «Не упирайся, я помоложе твоего дока и половчее. Решай, полковник».
«Хорошо», — Бибик указал Чернявскому на канатную лестницу. «Поднимайся, док, а ты, Каспер, запоминай. Держать архаровцев будешь ровно 3 минуты. Это 180 секунд. Прямо считай в уме. И раз, и два, понял?»
«Хватит времени-то?»
«Хватит. Потом уходи, но эту лестницу не используй, простреливается. Лучше в сторону соборов уйди, там найдется что-нибудь наверняка. Место встречи манежное».
«Лучше платформа?» — предложил Каспер.
«Еще лучше Алабинский блокпост, но я исхожу из реальной обстановки. Для начала выбраться надо отсюда, все ясно?» «Тогда удачи».
Переход на крышу северного крыла потешной палаты, до которого усохшая группа Бибика добралась как раз за отпущенные Касперу 3 минуты, был сооружен на совесть. В основе лежала металлическая конструкция, да и настил был сделан из железа, а от ржавчины этот импровизированный мост защищал толстый слой сурика. Было все равно скользко, но хотя бы надежно и быстро. Последний момент особенно вдохновлял. Вторая группа лекторских бойцов находилась уже не так далеко, но до очередного трапа, спуска к воротам Троицкой башни, Бибик и компания успевали добежать первыми, без сомнений. Осознав это, бандиты начали стрелять на ходу. Несколько пуль даже звякнули по ограждению мостика, но в целом такая стрельба могла только напугать, да и то лишь девушку. Чернявский только втянул голову в плечи, а Бибик так и вовсе не стал дергаться. Дождался, когда спутники прыгнут на трап, ответил бандитам длинной очередью и тоже спустился ниже уровня крыши. Теперь можно было не спешить. Об этом Бибик и сказал товарищам, когда группа очутилась перед воротами башни.
«Дайте-ка проверю обстановку», — полковник придержал дока, а тот Шурочку.
В башне никаких препятствий Бибик не обнаружил. Но перейти на Троицкий мост и покинуть Кремль его группе удалось все-таки не сразу. Едва квестеры и спутница скрылись в башне, почти у них над головами, чуть позади и справа, затрещали автоматные очереди. Первой реакцией группы стало желание броситься в рассыпную, но Бибик вовремя сообразил, что в проеме ворот мечутся лишь отголоски близкой стрельбы. Более того, огонь велся не по квестерам, а по целям на крыше потешной палаты.
«Откуда он лупит?» — проронил Бибик и вернулся на пару шагов.
С новой позиции он увидел тех, по кому велся огонь, и засек, откуда он велся, но стрелка не обнаружил. «Что там?» — спросила Шурочка с тревогой в голосе. «Это Костик стреляет. Он успел убежать?»
«Не знаю, кто стреляет, но вряд ли Костик. С крыши арсенала гвоздит. Не думаю, что твой парень успел туда перебраться. Хотя, вон какие тросы натянуты от дворца».
«Бибик, ты здесь?» — донеслось с крыши арсенала. «Принимай пассажира!» Бибик вновь выглянул из проема ворот и увидел, что по канату, свисающему с крыши арсенала, быстро спускается какой-то мокрый грязный тип. А наверху, у самого края крыши, сидит... Именно Костик по прозвищу Каспер. Что и говорить, парень оказался прав. Док Чернявский никогда в жизни не сумел бы так быстро и ловко выкрутиться из трудной ситуации, в которой очутился Каспер. А уж прихватить с собой пассажира вообще не обсуждается. Пассажиром оказался один из пленников Лектора, судя по нашивкам на грязной униформе, гражданский пилот. То есть роль пассажира была ему в новинку.
«Ты в нужник занырнул, что ли?» — Бибик хлопнул пилота по плечу. «Как звать величать?»
«Михаил Щербинин». Пилот взглянул на Шурочку и виновато сморщился. «Простите, девушка, но этот сраный Лектор устроил водяным резню прямо в воде, а меня использовал как щит. Представляете, что из них вытекало?»
«Не проблема», — Шурочка все-таки наморщила носик. «Переживем».
«Я лучше так», — пилот стянул куртку и бросил на землю. «Не поможет», — хмыкнув, заявил Каспер, присоединяясь к группе. «Ну что, полковник, я уложился?»
«Ты как это?»
Бибик указал на тросы.
«Как на тарзанке, что ли?»
«Скорее на фуникулёре», — Каспер кивнул. «Уходим, уходим, по дороге расскажу».
Группа пробежала по Троицкому мосту и вновь очутилась в Александровском саду на углу манежа. Здесь Бибик приказал всем затормозить, а сам прошел чуть дальше и вновь осмотрелся. В этой части сада и на примыкающих территориях было чисто во всех смыслах. Никого из людей и никаких мусорных завалов. И так, насколько хватало глаз, если смотреть в северном и западном направлениях. Уборка под куполом явно велась и довольно планомерно, только медленно.
И вдруг Лектор нарисовался. Половина стараний уборщиков на смарку. Даже обидно.
Бибик еще раз оглянулся и сделал шаг к группе. Каспер в этот момент уже подобрался к середине рассказа. «Досчитал я до сотни, а их все нет. Думаю, может, в обход двинули. И каким тогда путем?» Только высунулся, чтобы осмотреться, над головой вжик. Я пригнулся, но все равно смотрю и вижу, крадутся. А впереди чумазый пленный топает, и не менее чумазый гад им прикрывается. Точно думаю, это Лектор.
«Так и было», — проронил пилот. «Лектор ведь тоже в дерьме купался, вот и чумазый теперь. Зато с другими не спутаешь, целиться удобно».
«Ага, вот я и прицелился», — Каспер усмехнулся. «Лектор залег, а наш новый друг рванул вперед. Отчаянный парень». «Я до сих пор пытаюсь понять, Щербинин, ты в тот момент соображал, что творишь?»
«Нет», — пилот усмехнулся.
«Я так и подумал. Ведь и я стрелял, и бандюки тебе вслед палили. Как не зацепил никто, уму непостижимо».
«Обошлось же», — пилот пожал плечами.
«Везучий ты парень», — Каспер покачал головой.
«Ладно, короче, перехватил я бегуна, и дальше мы вместе». По трассам, как с горки, сначала на одну крышу съехали, потом на другую. Я эту тему сразу просек. Там целая паутина этих тросов, но чтобы сюда попасть, надо цепляться за те, что тремя полосками помечены. Я на автоматном ремне, а Щербинин на поясном, так и приехали на крышу арсенала. А Лектор и вторая его группа к тому времени только до края добрались. Они на тросы внимания не обратили, вот и обломались. Ну а дальше вы сами все видели».
«Господа, там... шаги...» — забеспокоился Чернявский и указал на ворота башни.
«Уходим», — встрепенулся Каспер. «Только не по Манежной, засветимся. Давайте туда!» Он взмахом указал на баррикаду, которая возвышалась по ту сторону Манежа. Судя по вектору, Каспер предлагал уйти на юг, протиснувшись между баррикадой и домом номер 16 по Маховой. Теоретически направление верное, как раз в сторону баррикадных ворот. Но имелся ли просвет между домами на четной стороне улицы Маховой и валом из покореженных машин? 16-й дом плавно переходил в 14-й, а затем в 12-й и 10-й, и вся эта китайская стена тянулась на 150 метров. Даже если просвет имелся, бежать по нему представлялось довольно опасной затеей. Полминуты как минимум не иметь возможности для маневра, не Хусейн и Болты все-таки. Да еще и уставшие, и в экипировке, скорости будут аховые. Очень опасная затея. И все-таки Бибик согласился с предложением Каспера. Все остальные варианты были еще опаснее. Да и времени оставалось не меньше минуты.
«Должны оторваться, если не мешкать», — подумалось Бибику, и он тут же дал отмашку.
«Больше заслона выставлять не буду, просто стартую последним».
Каспер, будто бы прочитав мысли командира квестеров, притормозил, пропуская вперед Чернявского и Шурочку. Но надолго не задержался. Видимо, понял, что у советских собственная гордость, и не стал указывать Бибику на его возраст и физические кондиции. Да, как было и в случае с выбором между Каспером и Чернявским, юноша выглядел предпочтительно. Прикрыть, а после догнать и даже не запыхаться — это было про него, а не про Бибика, точно. Но человеческие отношения потому и считаются самой сложной из составляющих нашего мира, что в них много тонкостей, которые предопределяют даже такие серьезные события, как победа и гибель. В новой ситуации Каспер рисковал бы сбить дыхание, а Бибик рисковал жизнью. Но иначе было нельзя. Ну как это объяснить другими словами? Наверное, никак. Да и надо ли? В общем, Каспер побежал третьим. Правда, не слишком напрягаясь. Наверное, чтобы иметь возможность быстро вернуться и все-таки помочь Бибику, если это потребуется.
«Вернемся в ЦИК, сразу пойду к начальству», — решил про себя командир квестеров. «Да, прямо к Кирсанову. И спрошу напрямую, зачем я вам? Ведь ясно же, что не в моем возрасте тягаться с молодежью. Почему я работаю у поля?» «Нет, не трудно, просто непонятно, да и ребятишкам опасно со мной по зонам бродить». «Подведу ведь невольно, просто запыхавшись в неподходящий момент. Кому и зачем все это надо?»
Бибик обернулся, проследил, как товарищи скрываются за углом Маховой 16, значит, просвет все-таки имелся, и тоже попятился. Сначала к метро, а дальше вдоль здания и за угол. Лектор и Шайка появились в поле зрения, когда Бибик уже почти скрылся за углом. То есть его они не видели, и куда конкретно спрятались, квесторы не должны были знать. Однако лектор уверенно махнул в сторону баррикады и северного крыла Маховой 16. Учуял, что ли? Бибик прижался к углу и приготовил автомат к бою. При всех возрастных недостатках, в чем он точно не уступал молодежи, так это в огневой подготовке. И полковник был намерен это сейчас доказать. С полуразрушенной крыши Троицкой башни открывался хороший вид. То есть вид был довольно унылый, но обзор просто отличный. Однако высокого и худощавого Серого все равно кое-что не устраивало. Нет, тот факт, что группа, завладевшая черным пакалем, спряталась за длинной стеной из домов на Маховой, или что отряд лектора отстал. Теоретически обе группы игроков действовали в интересах Серого, поэтому не имело значения, у кого из них нужные пакали. Но на практике марионетки вели себя совсем не так, как планировал Серый. В первую очередь выпадал из обоймы Джокер. С его подсознанием никак не получалось установить нормальный контакт. Чем-то все попытки напоминали плохую сотовую связь. Контакт то появлялся, то пропадал. Информация дробилась на разнокалиберные, а потому бессмысленные блоки, и Джокер никак не мог уловить, что же конкретно требует от него Серый кукловод. Но все-таки Серый пока не собирался вмешиваться в ход игры на этом поле. Он был намерен устранить кое-какие факторы риска на другой площадке. Сейчас это было важнее. Серый обернулся в сторону Спасской башни, будто бы сверяясь с часами. Куранты давно уже стояли, их стрелки замерли на половине пятого, но Серый кивнул так, словно увидел, что хотел. Секундой позже Серый исчез, а вновь появился еще через миг, но уже не на башне, а рядом с часовней и столбом на Арбатской площади, в 20 метрах от внутреннего входа в донный шлюз. По всем расчетам, как раз в этот момент в бассейн выносного подводного причала должна была заходить субмарина с отрядом спецназа на борту. Серый медленно повернул голову вправо, затем влево, будто бы убеждаясь, что поблизости нет свидетелей, после чего легко запрыгнул на крышу постройки у стены купола и скрылся в шлюзовом коридоре. 11. Зона разлома 17, Москва. 19.07.2016. 276-й день сезона катастроф. Театр военных действий, на котором очутился Лунев, когда спустился по внешней стороне баррикады, походил на материализованную локацию из компьютерной стрелялки. Это место будто бы специально создавали для игры в прятки с оружием. Пространство от Знаменки до поворота на Воздвиженку было ограничено с одной стороны баррикадой из машин, с другой – зданиями, и основательно захламлено все теми же покореженными ржавыми машинами. Побочное наследие столицы стояло, а также лежало на боку или вверх колесами буквально повсюду и в самых разных сочетаниях. Местами из автохлама образовывались островки, кое-где лабиринты, и только 5-6 участков размером с борцовский ковер были свободны от железно-колесного мусора. Любое живое движение на фоне этого ржавого кладбища технологии обнаруживалось без труда с любого расстояния. Андрею даже не пришлось занимать позицию и присматриваться к местности, чтобы засечь группу прикрытия, оставленную лектором вблизи баррикадных ворот. 5 бойцов и бленные матросы с баржи топтались на небольшом пятаке, то и дело заглядывая в ворота, когда по ту сторону баррикады началась стрельба. Лекторские бойцы оживились, но с места так и не сдвинулись. Видимо, лектор дал им четкие указания – без приказа ничего не предпринимать, но и не отступать. Между тем двое особо нервных сразу же начали поглядывать в сторону лифтов. Вот с них Лунев решил и начать. Андрей бесшумно прокрался к пятаку и в лучших традициях военной разведки ножом снял одного из часовых. Остальные и не заметили, что их стало на одного меньше. Второго, нервного, Лунев убрал вовсе голыми руками. Боец отошел слишком глубоко в тыл, похоже, все-таки начал подумывать о дезертирстве, и тут у него за спиной появился старый. Боец вполне мог услышать шорох одежды, но не ожидал нападения и потому даже не попытался обернуться. Умер он от перелома шейных позвонков. Двое пленных увидели Андрея, но тот успел приложить палец к губам, и матросы вовремя сообразили, что кричать «Ура!» мы спасены пока рановато. Так что обошлось без лишнего шума. Старый указал парням, куда им следует отползти, чтобы затем выбраться из охраняемой бандитами зоны, а сам двинулся в обход и вскоре очутился с северной стороны площадки перед воротами. К сожалению, на этом бесшумная фаза операции закончилась. Один из бойцов обнаружил труп первого погибшего и поднял тревогу. Бандиты уложили всех оставшихся пленных ничком, оставили рядом с ними одного бойца и начали поиск второго, пропавшего, и того, кто мог его убрать, то есть Лунева. Невеликая проблема, двое урок с автоматами, но на место погибших бойцов пришли еще два бандита. И эти двое не бросились на поиски, а засели где-то на баррикаде и начали методично обстреливать автомобильные лабиринты снайперских винтовок. Палили, честно говоря, в пустоту, но случайно могли и попасть, чем черт не шутит. По-хорошему, Андрею следовало первым делом убрать снайперов, да вот беда, прятались они очень уж качественно и постоянно меняли позиции. Пришлось решать проблемы по мере их выявления. Какое-то время он играл с бандитами в классические прятки, так хорошо знакомые любителям поиграть в компьютерный шутер. Он маневрировал по лабиринтам, прятался за крупными машинами, выжидал, когда противники выдадут себя шорохом, словом или дыханием. А затем, когда установил особенности поведения каждого из противников, Андрей перешел к активной фазе. Для первой ловушки Андрей выбрал удобный участок лабиринта с переменной высотой стенок. Местами их образовывали легковушки, иногда перевернутые на бок, или джипы, а местами стояли высокие маршрутки или даже автобусы. То есть высота преграды менялась от 1,5 до 4 метров. Кое-где можно было идти не пригибаясь, а местами приходилось резко падать на землю или хотя бы садиться на корточки, чтобы не засветиться перед противником. Но так было в фазе наблюдения. Теперь Лунев намеренно выдал себя, и один из бойцов решил подкрасться к нему с другой стороны стенки. Как только противник попался на крючок, Андрей поднял скорость. Враг попытался не отстать, и это ему удалось. Лунев взвинтил темп еще сильнее, но противник не отстал. Андрей побежал, враг поддался азарту и удержал дистанцию и на этот раз. Но тут ловушка наконец захлопнулась. Увлекшись гонкой, боец начал пренебрегать защитой. Он пропустил один низкий участок стены, где следовало пригибаться, затем проскочил второе опасное местечко. Здесь вообще лучше было бы ползти. Третье. Вот на третьем он и споткнулся. Здесь стенку образовывал неплохо сохранившийся Бентли. Очутившись чуть дальше этой машины, Андрей упал на землю, перевернулся на спину и прострелил лобовое и водительское стекла. Преследовавший его боец как раз замыкал эту диагональ. Тяжелая пуля патрона СП-6 не только остановила, но еще и отбросила его назад. И он рухнул на другую стенку лабиринта. Стоявший там автохлам загремел, и над местом стычки тут же засвистели пули. Шум привлек внимание снайперов, но Лунев к тому времени находился уже далеко. Он запрыгнул на крышу маршрутки, что стояла рядом с большим автобусом, и быстро осмотрелся. Второй охотник крался по лабиринту слева, а снайперы по-прежнему прятались на баррикаде. Но прятались уже не так хорошо, как прежде. Андрей поймал в прицел одного из них и дал короткую очередь. В следующий миг он скатился с крыши микроавтобуса и вновь нырнул в лабиринт. Именно нырнул и даже проехал на животе несколько метров по скользкому от плесени асфальту. В конечной точке заезда он обнаружил удобную лазейку под выбивающейся из общего модельного ряда поливочной машиной. Но в соседнем коридоре лабиринта Андрей не поднялся на ноги. Он увидел тень, которая ползла по асфальту в следующем проходе. Лунев замер, дождался, когда вместо тени в поле зрения окажутся ноги противника, и снова дал короткую очередь. Враг упал и тут же получил пулю в голову. Таким образом, угрозу теперь представлял один снайпер на баррикаде и условно боец, который охранял пленных. Андрей вновь сменил позицию, выглянул из укрытия, но снайпера не обнаружил. Зато стрелок как-то ухитрился вычислить новую позицию Лунева и выстрелил. Пуля прошла в считанных сантиметрах от виска. Андрей снова переместился, но едва он замер, железную рухлядь слева от него опять пришла винтовочная пуля. Было похоже, что винтовка у снайпера снабжена особым прицелом, скорее всего с тепловизором, который легко находил теплую живую цель среди холодной ржавчины. Чтобы обмануть снайпера, следовало или остыть, или спрятаться за достаточно массивным объектом. Ближайшим крупным укрытием был еще один автобус, но до него можно было добраться, лишь сделав крюк, или рискнув перепрыгнуть стенку на очередном низком участке над шикарным Мазератти. «Красиво жили москвичи», — Андрей мысленно оценил шансы. Высота небольшая, можно взять даже из положения лежа, но по другую сторону слишком узко. Придется разворачиваться, это лишняя секунда возни в прицеле у снайпера. Нет, слишком велик риск. В этот момент стукнул очередной выстрел, пуля варварски пробила крышу дорогущей в прошлом машины, и Лунев понял, что выбора не осталось. Только в обход. Однако едва он двинулся по коридору, две пули подряд просвистели впереди и чуть позади. Снайпер давал понять, что поймал противника в ловушку и напоследок с ним играет, как кошка с мышкой. Андрей бегло изучил оставленные пулями дырки, в очередной раз лег на спину и приготовил оружие. Примерную траекторию он вычислил и теперь знал с точностью до пары метров влево-вправо, где сидит снайпер. Оставалось выиграть дуэль. За счет чего? Исключительно за счет скорости. В остальном преимущество было у снайпера. Шансы 1 к 100 в пользу противника, но какие варианты? Вот именно, никаких. Лунев дернулся, изображая попытку двинуться дальше ползком, и снайпер тут же выстрелил, сместив прицел по ходу фальшивого движения противника. Андрей в тот же момент поднялся над уровнем лабиринта и дал очередь в сторону предполагаемой позиции снайпера. К сожалению, расчеты он сделал не совсем верные. Противник засел на баррикаде чуть выше. Корректировать прицел не оставалось времени, поэтому Андрей уже почти спрятался обратно под машину, но тут свои коррективы в ситуацию внес случайный фактор. Лунев подозревал даже, что этот случайный фактор был на одной стороне со снайпером, но вот только коррективы он внес в пользу Лунева. Справа от баррикадных ворот громыхнул довольно мощный взрыв, и отраженная куполом волна основательно встряхнула и всю баррикаду, и автонедвижимость перед ней. Взрывная волна заставила часть машин в баррикаде просесть, и произошло это как раз на участке, где прятался снайпер. А еще все это случилось именно в тот миг, когда Андрей нажимал на спусковой крючок. То есть пули долетели до баррикады как раз, когда на их пути очутился провалившийся вниз снайпер. В принципе, бой был окончен. Оставался конвоир, но его Андрей почему-то пока не видел, как не видел он и пленников у ворот. Лунев сделал небольшой крюк, пробрался к заметно сузившимся баррикадным воротам и успел разглядеть сквозь завесу, поднятой взрывом ржавой пыли, как несколько бойцов гонят пленных куда-то в сторону Кремля. Бывший конвоир провожал эту группу взглядом и стоял к Андрею спиной. Видимо, его оставили для связи с несуществующим более тыловым прикрытием. Что ж, связь значит связь, потусторонняя. Андрей поднял автомат, но выстрелить не успел. Из полевой завесы вдруг вынырнул кто-то очень быстрый и ловкий. Он промелькнул перед бывшим конвоиром как стрела, но при этом успел полоснуть бандита ножом. Конвоир упал на колени, а затем завалился ничком. Над ним снова мелькнула тень, но теперь не из одной подворотни в другую, а в направлении пятака перед воротами. Не обнаружив других противников, тень материализовалась, сбросив скорость. «Муха, замри!» — приказал Андрей на всякий случай, не высовываясь из укрытия. Миха резко развернулся и вскинул автомат, но почти сразу его опустил. В глазах у Мухина начали проявляться проблески разума. Правда, вскоре глаза у него остекленели, но хотя бы не были больше мутными. То есть он потихоньку выходил из состояния Михи Мухина, невменяемого, зато сверхбыстрого и беспощадного, и возвращался в норму, которой на какое-то время, видимо, в качестве компенсации, становилось состояние Михи Тормоза, а затем просто Мухи, отличного бойца и надежного товарища. Такое расстроение личности иногда создавало товарищам Мухи проблемы, но чаще приносило пользу. Ведь когда Муха превращался в неуловимого берсерка, он стоил троих бойцов. «Я в порядке». Отстояв пару минут истуканом со стеклянными глазами, Муха стряхнула оцепенение и окончательно пришел в себя. «Андрей, ты где?» «Точно в порядке», — Лунев выбрался из укрытия. «В ушах звенит», — Мухин помотал головой и взглянул на Лунева. «Эти дятла килограмма 3 заложили, как только купол не треснул». «Да, он действительно пришел в себя, теперь не оставалось сомнений». Глаза ожили и просветлели. Речь полилась в нормальном темпе, движения стали плавными, а не дерганными, словно у мультяшного героя. На совесть построена, с запасом. Андрей сменил магазин, затем кивком указал на ворота. «Можем идти дальше». «Зачистил тот?» — Муха повертел головой. «Так точно, еще -5 с твоим». «Тогда -7», — уточнил Муха. «Я там еще 2 убрал. И квесторы 3. 10 получается». «Банда Лектора постепенно становится не такой уж крупной тактической единицей», — Андрей усмехнулся. «Идем, Муха, время не ждет». Когда напарники вновь очутились внутри баррикады, Лунев резко свернул влево и двинулся по узкому коридору между валом из машин и домами почетной стороне улицы. Муха догнал, дернул за рукав и вопросительно уставился на Лунева. Андрей на его вопросительный взгляд не ответил, и Муха был вынужден озвучить свои сомнения.
«Ты уверен, что нам сюда?»
«Надо идти к Троицкому мосту, здесь самая прямая дорога».
«И безопасная?» — Муха покосился на машины. «Второй раз под завал мне как-то не хочется. Из-под того я выбрался, потому что пространство было, а тут, если завалит, без шансов».
«Я понимаю, но нам точно сюда».
«Уверен?» — уже не спросил, а констатировал Муха и кивнул. «Вижу, понимаю».
«Это не я уверен», — Андрей приложил руку к карману, в котором лежал пакль. «Артефакт подсказывает».
«Как это?»
«Сам не знаю, просто возникает такое чувство, что оба нужных нам пакля сейчас где-то там, впереди, и владельцы артефактов движутся нам навстречу. Так что...» «Оружие к бою, Муха! Погнали!»
Лектор не видел квесторов, поэтому не мог знать, куда они спрятались, но у него имелся отличный подсказчик — пакль. Артефакт не давал сбоев, не зависал и не требовал уточнить данные. Не гаджет все-таки. Стоило лектору сбиться с курса, пакль становился прохладным и прекращал вибрировать. Зато если лектор шел не примерно в направлении черного пакля, а заходил точно на цель, вещица в кармане начинала просто плясать. После нескольких экспериментов лектор научился распознавать и более тонкие нюансы поведения артефакта, но это сейчас не имело значения. Главное, что пакль вел точно к цели. Выбравшись из камня по Троицкому мосту, лектор понял, что почти нагнал квесторов. Выстрелы из-за угла дома на Маховой подтвердили эту догадку, но почти, как известно, не считается. Лектору требовалось не подтверждение, а пакль. И вот с этим по-прежнему имелись сложности. Стрелок заставил бойцов лектора рассеяться и залечь, а когда стало ясно, что обстрел прекратился и можно двигаться дальше, пакль в кармане у главного героя начал остывать. Это означало, что квесторы снова уходят в отрыв. Лектору изрядно надоела эта погоня, и он заставил бойцов подняться для решающего удара. Сейчас или никогда. Видимо, на лице у главаря было написано нечто такое, что испугало бойцов больше, чем встречный огонь, поэтому никто из них не ослушался. Бросились вперед, будто ошалелые, поля на ходу почем зря. В узком коридоре между домами и баррикадой противника не оказалось. Отряд промчался ураганом до разрыва между зданиями и ворвался во дворы. И вот здесь ситуация вдруг резко осложнилась, а затем также резко стала патовой. Квесторы засели в зданиях слева и справа. Это позволяло им вести перекрестный огонь и почти не оставляло бойцам лектора шансов. Минута-другая, и отряд мог ужаться до маленькой группы. Но этого не произошло. В дело вмешалась третья сила, и, как ни странно, этой миротворческой силой оказались военные. Довольно большая группа вояк подошла со стороны ворот и шквальным огнем заставила половину квесторов отойти вглубь зданий. Бойцы лектора воодушевились, но все, что им позволили военные, сменить позиции, чтобы больше не маячить в прицеле у второй группы квесторов, засевшей слева, и для которой огонь военных был не страшен. Таким образом, на поле боя установилось своеобразное равновесие. Три группировки держали друг друга на прицеле, не позволяя противникам предпринимать хоть какие-то активные действия.
«Не пойму ничего, лектор», — к главарю подполз Дышлюк. «Вояки зачем-то и нас блокируют, и квесторов. Чё им надо?»
«А ты не догадываешься?» — лектор зло сплюнул. «Воякам золото хочется вернуть, поэтому они отсекли нас от квесторов».
«Ты ведь не отдашь? Братва не поймет».
«Не волнуйся, откупаться не намерен. Ну и замять дело не получится. Нужен какой-то финт ушами, пока к воякам не подошло подкрепление в виде спецназа».
«Я знаю, чего можно сделать», — Дышлюк указал на выбитые окна здания слева. «Если туда запрыгнуть, можно по коридорам внутри дома пройти. Квесторы, которые там сидели, отошли».
«Будем прыгать, военным спину покажем».
«Ты сам сказал, они стрелять не станут, мы им живыми нужны».
«Я сказал, золото им нужно».
«Один фиг. Не буду стрелять, зуб даю. Они с той стороны дома захотят нас поймать, а мы квестеров на них загоним, а сами в правое крыло уйдем. Откуда до ворот один рывок».
«Квестеры могут не поддаться».
«Куда денутся? Их на том направлении только трое, я засек. Над головами дадим пару очередей, побегут, как в Кремле бежали. И прямо к военным в руки. Решайся, лектор».
«Хорошо», — лектор хмыкнул. «Ты первый пойдешь. Не стрельнут вояки, твоя правда. Будем тебе обязаны».
«Да легко», — расхрабрился Дышлюк. «Две доли мои, уговор?»
«Хоть три», — лектор кивнул. «Много их освободилось. Пошел».
Замысел помощника сработал. Отряд беспрепятственно перебрался внутрь здания, рысью промчался по его коридорам и очутился там, где недавно занимала позиции часть квестеров. Выяснилось, что их действительно трое, и только один из этих троих успел отреагировать на неожиданное появление лектора и его отряда. Немолодой квестер открыл огонь, но его почти сразу нейтрализовал Дышлюк, большой любитель бабахов. Он бросил наступательную гранату, и автомат квестера умолк. Проверять, навсегда умолкло оружие или нет, было некогда. Отряд продолжил наступление и вскоре без труда блокировал оставшихся квестеров. Один оказался положенным любой квест-группе ученым, это было ясно не только по нашивке, но и по его поведению. Окруженный врагами, он замер с открытым ртом и бросил автомат. А вот последний из троицы вызвал у лектора и его бойцов неподдельное изумление. И дело не в том, что это была девочка. Это была знакомая им девочка. Шурочка из Чернобыльской зоны.
«Вот так встреча!» — лектор ногой отбросил выбитый у Шурочки автомат. «А мы гадали, куда этот кошмарик пропал? Ты что, завалила моего бойца?»
«Нет». Шурочка взглянула на лектора из-под лобья. Он споткнулся и на сук напоролся.
«Это ты самокритично выразилась». Лектор рассмеялся. «На сук напоролся. Зачет. Дышлюк, гони этого вперед». Он махнул рукой, указывая на дока.
«А суку напористую», — Дышлюк кивком указал на Шурочку.
«А ее с собой возьмем, прикроемся, если что, догонишь. Пошли, братки, все туда, вправо, бегом!»
Замысел Дышлюка сработал и на втором этапе. Прежде чем вытолкнуть дока прямиком в руки военным, которые, как и предполагалось, обошли здание и приготовились встретить отряд лектора на задворках, Дышлюк дал пару очередей и только после этого отошел назад, а затем бросился догонять отряд. Созданного им запаса времени как раз хватило на то, чтобы он смог незаметно уйти через правое крыло, добежать до ворот баррикады и уже оттуда прикрыть самого Дышлюка.
«Красавец!» — лектор хлопнул помощника по плечу. «Теперь все галопом к лифтам, поднимаемся и закрепляемся на платформе. Другого пути отсюда все равно нет. Рано или поздно квестеры полезут наверх, там их и встретим».
«Может, сразу на катер и айда к зоопарку?» — негромко проронил Дышлюк. «Понятно же, что и затея провалилась».
«Ты сейчас герой, Дышла», — также негромко ответил лектор. «Поэтому прощаю». «Но только сейчас, понял? Еще раз вякнешь что-нибудь этакое паникерское, попишу, мама не узнает. Без пакаля мы не уйдем, понял меня?»
«Я-то чего?» — Дышлюк пожал плечами. «Я готов. Братва нервничает».
«Когда поднимемся, отдадим братве девку, пусть развлекутся, выпустят пар. Только сначала надо ее расспросить, может, точно укажет, у кого из квестеров пакаль».
«Это и сейчас можно спросить». Дышлюк ухватил Шурочку за волосы и рывком притянул к себе. «Слышь, сучка, вы пакаль нашли? У кого он?»
«Ой!» — Шурочка попыталась вырваться. «Больно! Отпусти, козел!»
«Базар фильтруй!» — Дышлюк еще раз дернул. «Отвечай, шалава!»
«Командира Пакаль!» — взвизгнула Шурочка. «Отпусти!»
«Кто командир?»
«Ты гранату в него кинул!»
«Опаньки!» — Дышлюк обернулся к Лектору.
«Ну вот», — Лектор поморщился. «А я в горячке и не обратил внимания, что Пакль подсказывает. Стоило один раз отступить от правила, не сделать контрольный выстрел и не обыскать труп, как сразу же получилась лажа. Дышла, твоя недоработка».
«Чего моя-то?» — Дышлюк оттолкнул Шурочку. «Мне и без того было чем заняться».
«Ладно, замяли пока».
Лектор взял себя в руки, хотя ему это стоило немалых усилий.
«Все равно Пакль квестеры не бросят. Сколько их осталось?» «Шурочка!»
«Трое!»
— девушка попыталась привести в порядок прическу.
«Только они такие, что вам ничего не светит. Каждый 10 стоит. И летчик еще. Обломитесь!»
«И пилот с ними», — Лектор хмыкнул. «По-любому придется их дожидаться, иначе нет смысла на зоопарк уходить, а к берегу на катере затея гиблая. Согласен, Дышлюк?»
«Теперь согласен».
«Доведи мысль до братвы». «Все мысли доведи. Насчет девки в качестве промежуточного приза в первую очередь».
Серый стоял на причале, но вполне отчетливо видел субмарину, которая проходила к подводным воротам донного шлюза. Подлодка была небольшая, поэтому серьезного отряда спецназа на ее борту быть не могло. Но есть случаи, когда имеет значение качество, а не количество. Боевые пловцы всегда считались качественными бойцами, и вряд ли абсурдные военные реформы начала века серьезно поменяли расклад. Элита сил специального назначения всех родов войск выжила и теперь снова была востребована. Именно по этой причине Серый лично прибыл встречать гостей. Большому кораблю большая торпеда. Еще лучше продвинутое оружие. Серый достал такое оружие, настроил его на максимальную мощность и спустился по лесенке в воду. В разные стороны тут же шарахнулись десятки теней. В принципе, бояться водяным было нечего. Серого эти существа не интересовали, да и чего бояться, когда ты мертв. Но все-таки они предпочли убраться из бассейна, принимающего шлюза. Почему? Вопрос для размышлений на досуге. Серый вышел из ворот, развернулся в сторону приближающейся субмарины и понял, что слегка недооценил скорость корабля. Подлодка находилась уже в считанных метрах от внешних ворот шлюза. Серый немного поразмыслил и сдал назад. В общем-то, коррекция планов была ему выгодна. Гидродинамический удар, который собирался устроить Серый, мог быть опасен и для него, останься он под водой. Серый вернулся на причал, дождался, когда подлодка войдет в шлюзовой бассейн, и активировал оружие. Вода заметно всколыхнулась, в центре бассейна возникла круговая волна, словно отброшенного камня, а вернее целой горы. Но разница в том, что не было центрального всплеска. Частичная энергия удара разошлась по стенам шлюза, и они задрожали, но устояли. Чего не скажешь о корпусе субмарины. Серый не знал этого наверняка, но мог предполагать, что корпус не выдержал нагрузки и дал серьезную течь. А значит, противник нейтрализован. Да, экипаж, возможно, имел шанс спастись, но в ближайшее время ему будет не до боевых действий, и это главное. Серый какое-то время стоял, глядя на воду, помутневшую от поднятого со дна ила, затем вернулся под купол. Судьба подлодки, людей на ее борту и донного шлюза его не волновала. Он добился своего, остальное не важно.
Двенадцатое. Зона разлома 17, Москва. 19.07.2016, 276-й день сезона катастроф. Воссоединение сводной группы квестеров произошло во дворе восьмого дома по Маховой. Но отмечать это событие было некогда. На хвосте у Бибика висели архаровцы. Этот факт подтвердила беспорядочная стрельба, которая звучала пока где-то за углом дома номер 16. В любой момент пули могли засвистеть в коридоре между домами и баррикадой, поэтому Лунёв предложил отойти во двор и занять позиции там. Бибик согласился. Выбрали позиции они тоже без лишних споров. С квестерами в правом крыле заняла позицию Шурочка, а Каспер присоединился к Старому и Мухе. Пилот тоже остался с ними. Когда лектор и компания ворвались во двор, квестеры открыли огонь и вновь заставили бандитов попрятаться в складках местности. Но дальше случилось то, чего не ожидали ни Лунёв, ни Бибик. В ситуацию вмешались военные, причем не на чьей-то стороне, а в качестве третьей силы, нейтрализующей активность и бандитов, и квестеров. Почему военные повели себя именно так, догадаться было нетрудно. Лунёв и Бибик не имели возможности обменяться мнениями, но мыслили в этот момент примерно одинаково. Они получили лишнее подтверждение своих догадок насчет шкурной заинтересованности вояк. А Лунёв получил еще и комментарий на эту тему от пилота Щербинина. «И сколько лектор у них утащил?» – выслушав пилота, спросил Андрей. «Полсотни болванок». Пилот жестами показал, какого размера были болванки. «Почти полторы тонны». Каспер присвистнул. «Немалый куш», — сказал Андрей. «Значит, вояки наверняка желают взять лектора живьем, чтобы узнать, где он спрятал золото. Он ведь его спрятал». «Да, еще на подлете к этой зоне». «То есть ты в курсе, где тайник?» — вмешался Муха и усмехнулся. «Старый, может, ну их, пакали?» «Шутки в сторону», — задумчиво глядя на пилота, проронил Андрей. «Есть другое предложение. Ты, Крылатый, не против закончить свои приключения в компании вояк?» «Мне-то что?» — пилот пожал плечами. «Нормальный вариант. Главное, чтобы не пришили пособничество. Но если вертушка на зоопарке цела, не пришьют. Там в черных ящиках все записано. И что снаружи происходило, и что внутри». «Вот ты славно», — Андрей кивнул Мухе, а затем Касперу. «Прикрывайте, а мы с пилотом прогуляемся. Думаю, вояки согласятся на такой обмен». «Понятное дело», — Муха кивнул. «Или им лектора отлавливать и пытать, или сразу всю информацию получить, да еще и пилота».
«Бибику бы просигналить», — сказал Каспер.
«Пока не получится», — Андрей кивнул Щербинину. «Подам сигнал, иди ко мне, руки не забудь поднять на всякий случай». Андрей закинул автомат за спину и кивнул Мухе. «Упаду, сверли все, что шевелится». «Сделаю», — заверил Муха, — «но не думаю, что до этого дойдет. Не та у вояк задача, не боевая».
«Ну да», — поддакнул Каспер, — «финансовая».
Переговоры вел майор Куприянов, как он представился, командир мобильной группы. В состав какого подразделения входит мобильная группа, майор не уточнил, но старый и не настаивал на подробностях. Он спокойно и внятно изложил суть проблемы и доступно объяснил, почему военным так выгоден обмен пилота на лектора, а следовательно на пакль, который имеется у лектора. «Никаких потерь и вообще лишних телодвижений. Плюс сразу к тайнику попадете».
«Это да», — Куприянов хитровато посмотрел на Андрея. «Лично мне эти модные безделушки вообще нафиг не нужны. Мне понятнее такая ценность, как золото, и начальству моему тоже, сам понимаешь. Стратегические металлы, все такое».
«Я понял», — Андрей протянул руку и уставился на майора. «Ну так что, махнем не глядя?»
«Сговорились». Майор ударил по распахнутой ладони старого. «Хотя, конечно, вернись я еще из головой этого лектора».
«Подарю, когда добуду, не вопрос».
«Лихой парень», — майор усмехнулся. «Разреши поинтересоваться, каким таким образом ты собрался взять этого лектора? У него взвод головорезов и приличный запас оружия и боеприпасов. В порту, где перед отплытием они подломили арсенал ЦИК, до сих пор секретный шухер по этому поводу».
«Мой вопрос, майор. Вы ведь нормально платформу прошли? Никто вам не помешал?»
«Так это ваших рук дело», — майор хмыкнул. «Качественная зачистка». Вот и здесь справимся, если больше не будете мешать. Договорились?»
«В целом, да. Хотя можно дождаться морпехов. С минуты на минуту подойдут на подлодке».
«Морпехи?» — Андрей поднял бровь.
«Ну, офицер кивнул. Боевые пловцы. Спецназ у нас в зоне, как говорится, профильный». «А что, твоя стихия?»
«Угадал».
«И не гадал даже», — Куприянов усмехнулся. «У вас всех черные полоски морской души сквозь кожу просвечивают, как синие у десантуры, а у пограничников всю жизнь над макушкой нимб зеленый висит. За версту видно».
Он рассмеялся. Андрей тоже усмехнулся, но сдержанно, как бы напоминая майору, что встретились не побалагурить, а поразговаривать разговоры.
«Ладно, не буду никого ждать», — насмеявшись, сказал майор. «Они тоже не в курсе, кто такой этот Лектор и что нам задолжал. Чисто по договоренности с ЦИК работают. Если ЧП, угроза куполу, спецназ на вызов, такой уговор. И наоборот, если у водолазов или подводников проблемы с водяными, квесторы улаживают. Их ученые какой-то способ придумали, с водяными разговаривают, представляешь?»
«Смутно».
«Аналогично», — офицер вновь хмыкнул. «Бойцов дать?»
«У меня есть, но держи своих наготове. Подам сигнал, дуй на всех парах к лифтам. Отвлекающий маневр, имитация атаки. У лифтов в стороны, на вираж и исходные по силам».
«Сделаем. А какой будет сигнал?»
«Яркий. Не пропустишь». Андрей обернулся и подал знак Щербинину. «Вот твой пилот, забирай». Куприянов чуть прищурился, разглядывая пилота, затем едва слышно выдохнул и кивнул. Видимо, знал вертолетчика в лицо или видел фото. Теперь он убедился, что все сказанное Луневым правда, и заметно расслабился.
«Вопросов нет, Лектор твой», — едва сдерживая радость, проронил Куприянов. «Еще и коньяк с меня, если встретимся на большой земле».
«Заметано», — Андрей усмехнулся. «Бывай, майор».
«Удачи, морячок».
Переговоры прошли удачно, однако все гладко не бывает даже на приемах у президента. В центрах аномальных территорий подавно. Как раз в тот момент, когда Андрей вернулся к своим товарищам, в правом крыле началась заварушка. Сначала затрещали выстрелы, а потом даже громыхнул взрыв. Не такой могучий, как на баррикаде, но все равно пугающий. Лунев и товарищи бросились со всех ног в правое крыло здания, но явились к шапочному разбору. Банда Лектора прорвалась и скрылась за баррикадой. Это подтвердили военные, которые пытались перехватить банду с тыльной стороны здания, пока их командир вел переговоры с Андреем. «Дело плохо», — взволнованно заявил Каспер. «Бандиты вытолкнули Чернявского и, похоже, прихватили Шурочку. Как же они могли прорваться? Куда Бибик смотрел?» «Старый, сюда!» — крикнул из дальней комнаты Муха. Андрей и Каспер бросились к Мухе. В комнате, где недавно взорвалась граната, царил хаос. Стены были посечены осколками, а мебель перевернута и переломана. Но зато обнаружился живой и почти невредимый Бибик. От осколков гранаты его спасла массивная столешница древнего дубового стола, за которым спрятался полковник, когда в комнату влетела граната.
«Хорошо, что наступательная», — сделал вывод Муха. «Слышишь меня, Бибик? Как торчим?»
«А?» — полковник уселся на полу и поднял плавающий взгляд на Муху.
«Звенит! Не слышу ничего!»
«Повезло тебе!» — Муха похлопал его по плечу. «Вставай, дело есть!»
«Где? Мои!»
— Бибик перевел взгляд на Лунева. «Кто где?» — Андрей помог Бибику встать. «Идти можешь?»
«Нормально все, могу», — полковник покачнулся. «Штормит слегка. Ничего, пройдет. Где док и Шурочка?»
«Док неподалеку, а Шурочку бандиты увели. Идешь с нами?»
«Да», — взгляд у Бибика прояснился. «Вы только не тормозите, если отстану».
«А ты не отставай», — спокойно посоветовал Муха и обернулся в сторону окон, которые выходили на задний двор.
«Чего тебе?»
Андрей, Каспер и Бибик тоже обернулись. В окне маячил растерянный док Чернявский.
«Я хотел сказать, вы не подумайте, я не струсил».
«Не сейчас, док», — отмахнулся Муха и вновь повернулся к товарищам. «Надо Лектора опередить, пацаны. Доберется до лифта в первом, хрен мы победим».
«Я хотел сказать...»
Снова попытался вмешаться Чернявский. «Док, отвали!» Теперь его оборвал Каспер. «Чего сидим-то? Помчались?»
«Не успеем», — Андрей покачал головой. «К лифтам одна короткая дорога. По знаменке. Не срежешь».
«Господа, ну вы слушайте», — взмолился Чернявский. «Это важно. Как раз о пути к лифтам речь».
6 секунд у тебя». Муха опять обернулся к доку и прицелился в него пальцем. «Коротко и внятно».
«Есть способ переместиться к лифтам мгновенно. Местные ученые пока не до конца изучили природу феномена, но называют его такси. Это что-то вроде естественного телепорта. Их около 1,5 десятков под куполом. Один в 2 шагах отсюда».
«Что за чудеса?» — Муха недоверчиво взглянул на Бибика. «Он не врет?»
«Что-то слышал», — Бибик осторожно кивнул. «Недавно обнаружили, пока даже в отчеты не включали».
«Док, веди», — решил Андрей.
«Сюда, пожалуйста».
Квесторы выбрались через окна, отсалютовали военным, которые толпились неподалеку, бросая на штатских косые взгляды, и ринулись вслед за доком.
«Я только сейчас вспомнил», — сбивая дыхание, оправдывался на ходу Чернявский. «Перед самым квестом, буквально вчера, по диагонали прочитал отчет Ярославцева. Похоже, такие червоточины обнаружены не только здесь, но их транспортный характер доказан лишь на примере такси».
«Слышь, док, а серые не ими пользуются?» — спросил Муха.
«Вполне возможно».
Чернявский ввинтил в воздух указательный палец.
«Вполне возможно, мы близки к разгадке секрета телепортации серых, вы правы. Хотя лично мне кажется, что серые используют другой способ. А такси — это явление естественно аномального происхождения, так сказать, прототип того, чем пользуются серые».
«Вы себя слышите, док?» — спросил Каспер и усмехнулся. «Вы же бредите. Естественно аномальное происхождение. Как это понимать?»
«В наше время...» — док окончательно сбил дыхание. «И не такое...»
«Сморозишь», — закончил вместо него Муха.
«Да», — Чернявский обреченно кивнул и остановился. «Здесь, видите, это вход в червоточину».
Он указал на решетку ливневого стока у обочины Манежной. И никто не усомнился, что это действительно вход в червоточину, чем бы она ни была на самом деле. Выглядела решетка слишком чистой. Муха поднял решетку и отбросил в сторону. Под ней обнаружилась лишь крохотная дыра.
«Ну и что это?» — Каспер заглянул в дырку. «Глубина 0,5 метра, внизу сток. По этой системе разве что лягушек телепортировать?»
«Нет, вы не понимаете. Позвольте мне».
Чернявский попытался протолкнуться между Мухой и Каспером, но вышло это у него неловко. Док запнулся об отброшенную Мухой решетку, затем поскользнулся и, чтобы не упасть, оперся о Каспера. Тот, в свою очередь, не сумел сохранить равновесие, качнулся вперед и толкнул Муху. Не сильно, но достаточно, чтобы Муха сделал полшага назад, как раз туда, где недавно лежала решетка. Что произошло в следующий миг, науке неизвестно. Все трое неуклюже завалились на землю, но до грунта не долетели, поскольку бесследно исчезли, будто бы растворились в воздухе.
«Мать моя!» — проронил Бибик. «А если не туда?»
«А если вообще никуда?» — эхом отозвался Лунев и, не мешкая, тоже шагнул на пятачок, ранее прикрытой решеткой. И тоже исчез.
«А решетка, между прочим, не исчезает, когда на этом месте лежит», — заметил Бибик.
«Почему?»
Ответить ему никто не мог, поскольку все уже телепортировались аномально естественным образом в неизвестном направлении. Но Бибик и не рассчитывал на ответ. Все равно ведь это будет лишь версия. А забивать голову версиями Бибик, как известно, не любил. Да еще больную голову. После контузии в ней поселилась целая кузница, в которой наковальнями служили извилины. Бибик потер висок, поморщился, затем перекрестился, выдохнул и тоже шагнул в червоточину такси.
Побег из устроенной военными ловушки получился на загляденье. Погони не было, препятствий на пути тоже. Отличный расклад. Но именно это и беспокоило лектора больше всего. Как говорится, слишком хорошо тоже нехорошо. Стопроцентная гарантия какой-нибудь гадости на финише. Нет, лектор не боялся этой гадости, но ему хотелось бы знать заранее, в чем подвох. Желание слишком жирное, базара нет. Но естественное. С этим тоже не поспоришь. К сожалению, лектору пришлось маяться в неведении практически до финиша. Подвох материализовался, иначе не скажешь, у него на пути, когда до лифтов оставалось меньше полусотни метров. Сначала трое квестеров свалились непонятно с какой луны и покатились кубарем по мостовой. А затем все из того же неведомого загашника пространства выпрыгнул четвертый, который и заставил отряд лектора начать пляски с бубном. Действовал этот четвертый очень быстро и четко, а стрелял без промаха, поэтому несколько бойцов и не сообразили, что произошло. Так и погибли в неведенье. Остальные успели броситься в рассыпную, но тут на помощь четвертому пришел выкатившийся чуть ранее авангард, а еще секундой позже появился пятый квестер. Сказать, что в результате завязался энергичный встречный бой на короткой дистанции, не сказать даже четверти правды. Если называть вещи своими именами, то остаткам отряда лектора квестеры натурально дали просраться. Лишь двое из всего отряда сохранили видимость спокойствия и оказали квестерам реальное сопротивление. Сам лектор и Дышлюк. Да и то условно. Никого из квестеров они даже не зацепили. Вскоре им нашлись персональные противники, а остальных бандитов квестеры принялись гонять по Арбатской площади и прилегающим участкам, как наши городских по огородам. Дышлюк увяз в рукопашной схватке с пятым квестером, а лектор остался один на один с четвертым, с тем самым, быстрым, хладнокровным и метким, который в считанные секунды вынес за скобки половину банды. «Откуда вас черт принес?» — проронил лектор, прикрываясь Шурочкой. «Милая, попроси этого сурового гражданина убраться с пути». «Обломись!» — крикнула Шурочка и тут же ойкнула от боли. В ягодицу ее больно ужалила финка лектора.
«Ой, я все поняла! Андрей, он мне взад ножиком тыкает!»
«Поняла. В ягодицу и тычет!» — лектор вздохнул. «Что ж вы за безграмотное поколение? Андрей, отойди в сторонку, будь так любезен». «Лектор?» — противник почему-то замешкался и чуть не опустил автомат. Лектор поднял взгляд. В глазах у противника отражалось легкое недоумение, он будто бы узнавал лектора и не мог в это поверить. Лектор воспользовался замешательством противника и попятился к лифту. Шурочка попыталась сопротивляться, за что получила еще один укол. Боль ее отрезвила, и девушка прекратила брыкаться. Враг тем временем отбросил свои непонятные сомнения и вновь взял лектора на мушку. Но лектор уже давно понял, что этот квестер далеко не прост, и прикрывался Шурочкой грамотно, не оставляя противнику ни малейшего шанса стопроцентно прицелиться. «Лектор, стой!» Противник вдруг вовсе опустил автомат и достал из кармана красный пакль. «Есть предложение, девушку на пакль».
«Не пойдет», — главарь бандитов сделал еще шаг к лифту. «Мне нужен другой, черный, с бескрылой птицей, он тоже у тебя».
«У меня только этот».
«Не лги мне, Андрей, я чувствую его, решай или...»
«Или я тебе сейчас мозги вышибу!» — крикнул вдруг еще один квестер, появляясь за спиной у лектора. «Каспер, назад!» — крикнул Андрей, но было поздно. Лектор толкнул Шурочку вперед, а сам ушел вниз, затем ловко сместился чуть в сторону и снова спрятался за квестерами, но теперь сразу за двумя. Еще мгновением позже он врезал Касперу локтем в затылок и скрылся за опорой платформы. В принципе, этот глупый, но смелый Каспер решил свою боевую задачу. Лектор был вынужден отпустить заложницу и убраться от лифтов куда подальше. Вот только куда? Лектор быстро прикинул маршрут и бросился в сторону воздвиженки. Видимость квестерам перекрыла здание кинотеатра, лифты и опоры платформы.
Поэтому, как надеялся лектор, они должны были потратить примерно полминуты на выяснение, куда же делся противник. Если все пойдет именно так, будет замечательно. Полминуты — огромный запас времени. Но похоже, что ответ на заданный лектором вопрос нашли сразу два квестера. Один из них, бывший пленник, убивший хирурга, вскинул автомат, но тут откуда-то выскочил верный дышлюк. Он отважно бросился в рукопашную на другого квестера, немолодого командира группы, и вытолкнул его на линию огня. «Бибик, ложись!» — заорал бывший пленник, пытаясь прицелиться в дышлюка, но квестер не послушался. «Этот мой!» — крикнул Бибик. «Посмотрим, какой он герой, если без гранаты!» Завязавшаяся между квестером и дышлюком потасовка окончательно спутала врагам карты, и у лектора появился дополнительный запас времени. Небольшой, еще секунд в 15, но сейчас и это было подарком. Лектор мысленно поблагодарил дышлюка за преданность и сразу же с ним попрощался. Против квестеров у дышлюка не было никаких шансов. Даже против одного этого немолодого командира квест-группы. Очень уж он был зол.
«Прости, дышлюк, помощник ты был хороший, но теперь каждый за себя».
Андрей покачал головой. Лектор оказался действительно ловок. Когда все тот же Каспер предупреждал, что это боец высокого уровня, он ничуть не преувеличивал. И вот теперь лектор ушел в точку, а это означало, что его придется искать, как говорится, днем с огнем. И если удастся найти, не факт, что получится его прищучить. Даже всей группой. «Секунды не хватило», — выруливая из-за часовни столба, заявил Муха. «Каспер, вот чё ты разорался? И выскочил еще как прыщ перед свиданием, я б его снял одним выстрелом!» Каспер не ответил. После удара лектора он рухнул на колени и теперь сидел, мерно покачиваясь. Шурочка присела рядом, морщась то ли от жалости к товарищу, то ли от боли чуть ниже поясницы. «Заканчивайте здесь», — Андрей быстро оглянулся. «Где Бибик?» «Вон там, этого дубасит, который гранату в него бросил». Муха кивком указал влево, за крайнюю опору платформы. «Нормально все, справится. Мы почти всех положили, один лектор остался. Ты почему в него не выстрелил?» «А ты?» «Я ж говорю, Каспер помешал, а потом Бибик махач затеял прямо на линии огня. А ты?» «Потом расскажу. Останься с Бибиком», — приказал Андрей. «Я загоню лектора на вас». «Один?» — Муха нахмурился. «Ну ладно. А почему ты уверен, что лектор вернется?» «У Бибика пакль, который нужен лектору. Закончили интервью. Муха, ждите здесь». Опоры платформы и коммуникации между ними служили хорошим укрытием, но Андрей был почти уверен, что лектор не станет здесь прятаться. Исходил старый из собственного опыта. Здесь не оставалось пространства для маневра, а значит позиция была невыгодной. С другой стороны, уходить далеко лектор не собирался, ведь тогда он попробовал бы запрыгнуть в лифт и уехать наверх. Значит, Луневу оставалось лишь вычислить, по каким закоулкам лектор сделает круг, прежде чем вернется к тому месту, где остался черный пакль. И снова Андрей прикинул, как поступил бы сам, и двинулся вправо, в сторону воздвиженки. Почему он решил, что к лектору следует прикладывать кальку собственных знаний и навыков? Четкого понимания у Андрея не было. Его просто не оставляло ощущение, что он знает лектора по каким-то эпизодам из прошлой жизни. Или знал его двойника. А вернее прототипа, который во время загадочного расщепления реальности в 2008 году превратился с одной стороны в лектора, а с другой... вполне возможно остался тем, кем был. Или же стал кем-то другим, сейчас это не имело значения. Сейчас было важно другое. Андрей был уверен, что способен предугадать действия противника и заставить его поступить так, как выгодно старому. Выйти на засадную группу. Желательно без оружия и без сил. Первый тревожный сигнал интуиция подала, когда Андрей приблизился к дальнему углу художественного. В нескольких метрах от северной стены кинотеатра располагались покорешенные и щедро присыпанные мусором киоски.
Эти груды хлама вполне могли послужить укрытием для лектора. Андрей выглянул из-за угла и тут же спрятался. В ту же секунду стрекотного автомата несколько пуль выбили из стены фонтанчики цементного крошева. Лунев немного сдал назад и одним прыжком переместился влево под прикрытие нескольких ржавых машин. Автомат лектора затрещал вновь, пули выбили на бортах машин торопливую дробь, но Андрея уже не было в ненадежном укрытии. Он сразу же скользнул вперед, перекатился и поднялся уже в безопасной зоне. Теперь его прикрывала та же груда хлама, за которой прятался лектор. Еще два прыжка, и Андрей мог очутиться у противника в тылу, но лектор разгадал его план. Он запрыгнул в крайний киоск с изображением завернутой в фольгу картофелины на вывеске, затем выбрался через заднюю дверь и перебежал в новое укрытие в павильон бывшей кофейни. Если честно, лектор двигался не настолько быстро, чтобы Андрей не успевал его подстрелить. Лектор дважды попал в прицел, каждый раз на целую секунду, но Лунева в эти моменты охватывало какое-то непонятное оцепенение. Он вроде бы нажимал на спусковой крючок, но делал это слишком медленно. Просто на удивление медленно.
«Чертов пакль!» — осенило Андрея после второй неудачной попытки. «Опять его влияние. Надо было снова оставить его Касперу». Хотя теперь-то что поделаешь, придется как-то выкручиваться.
Андрей перебежал к новому укрытию, короткой очередью проверил самочувствие противника и вновь сменил позицию. Лектор в кофейне-павильоне не задержался. Выстрелил несколько раз в ответ и рванул к более надежному укрытию, капитальному зданию на воздвиженке. Андрей в третий раз, уже предвидя отрицательный результат, прицелился и вновь выстрелил с явным запозданием. Но лектор не сумел извлечь из ситуации какой-либо выгоды. Обойти здание ему помешали мусорные завалы, а запрыгнуть в окно он не мог, это было слишком рискованно. Пока лектор карабкается, Андрей мог его снять, несмотря на замедленную пакалем реакцию. Лектор вновь укрылся за грудой мусора и медленно двинулся в обратном направлении к павильону. Андрей видел, что вскоре лектору все-таки придется рискнуть, между завалом и кофейней имелся разрыв, около 5 метров свободного пространства. Если бы не тормозящее воздействие пакля, Андрею мог выпустить отличный шанс закончить эту игру в прятки-пятнашки. Но Лунев точно знал, что пакль вновь помешает выстрелить вовремя. Поэтому Андрей решил пойти ва-банк. Он вынул артефакт из кармана и швырнул на землю, как раз на середину прохода между завалом и кофейней. Лектор видел, как противник разбрасывается дорогостоящими трофеями, но вряд ли понял, что задумал Андрей. Возможно, бандит решил, что это приманка, а быть может, воспринял это как вызов. Андрею было трудно судить, но дальше лектор поступил также нестандартно. Он тоже бросил свой пакль на середину открытого пространства и коротко рассмеялся. Андрею стало ясно, что лектор предлагает изменить правила игры. Сойтись, как говорится, в честном поединке. Лунев поднял автомат и проанализировал ощущения. Оцепенение вроде бы прошло. Если так, принимать вызов не имело смысла. Андрей давно разучился находить хоть какие-то крупицы романтики в поединках с негодяями. Очерствел, повзрослел, перегорел. Наверное, все вместе, и в то же время не один из перечисленных вариантов. Вся эта чехарда давно стала для Андрея просто работой, как удаление опухолей для хирурга. Принести пользу — вот и вся задача. А насколько экстравагантным способом ты удалишь опухоль, не имеет значения. Главное — результат. Другое дело, если обычные способы не срабатывают. Лектор на миг выглянул из-за груды мусора, и Андрей понял, что, отшвырнув пакль, не решил проблему. С выстрелом он снова запоздал. Видимо, следовало зафутболить артефакт 100 метров.
«Что случилось, Андрей?» — издевательским тоном спросил лектор. 5 минут назад ты стрелял гораздо лучше».
«Чего ты хочешь, лектор?»
«Все или ничего? Мы сделали ставки. Теперь давай решим, кто возьмет банк. Без волын, только ножи».
«Не вопрос. Выходим и бросаем».
«На раз».
Андрей понимал, что Лектор не тот человек, с которым следует играть в азартные игры. И вообще это была не игра, а работа, как сказано выше. И все-таки он рискнул и выбрался из укрытия. Без азарта, просто потому, что этого требовала ситуация. Автомат как хирургический инструмент в данной операции больше не годился. Следовало срочно найти другой. Автомат он все-таки держал наготове и заранее решил, куда отпрыгнет, если Лектор попытается выстрелить, но... Удивительно. Однако Лектор не выкинул какой-нибудь фортель. Он тоже медленно вышел из-за груды мусора, а затем первым перехватил автомат за цевьё. «Раз», — сосчитал Лектор и бросил калашников. «Два». Андрей усмехнулся и положил свой вал. Считать до трех не пришлось. Уже в следующую секунду оба очутились рядом с пакалями, и оба сжимали в руках ножи. По два на каждого. На долю секунды Андрей замер, оценивая стойку противника и одновременно прикидывая, какой вариант боя выбрать. Почему-то в мире катастроф Луневу приходилось больше работать с холодным оружием, чем стрелять. Сначала была схватка с агрессором, потом неудачная стычка с Серым, и вот теперь напротив стоял Лектор. Имелся ли в этом какой-то скрытый смысл или какая-то закономерность? Может быть, мастер игры готовил таким образом Андрея к некой особой битве? Кто его знает? В любом случае, прогулять очередную схватку не светило. Да Лунев и не собирался отлынивать. Работа есть работа. Лектор атаковал красиво. Его ножи мелькали, как велосипедные спицы, но при этом комбинации он проводил четко, без малейшего намека на сумбур. Андрею даже понравилось, и все-таки старания Лектора пропали даром. Ничего нового в ножевом бое он для Андрея не открыл. Лунев парировал все выпады, провел контратаку, и Лектор был вынужден отступить. Правда, он тут же попытался вновь атаковать, теперь не настолько академично и с парой финтов, которые опять же Андрея не удивили, но заставили вновь задуматься о личности противника. Такие финты практиковались, пожалуй, только в одном месте на Земле – в портах Северной Африки, своеобразной тихой гавани и сборном пункте для наемников и пиратов. Получалось, старый встречал Лектора именно там, в конце 90-х. Третья атака Лектора заставила Андрея наконец-то поработать всерьез. И ему пришлось отбросить лишние размышления. Лектор опять взвинтил темп, прибавил в работе ногами, оттеснил Андрея на линию пакалей и почти зацепил по плечу, но промахнулся и тут же получил сдачи. Клинок Лунева полоснул его по руке и заставил выронить одну из финок. Но Лектор не остался в долгу и выбил нож из левой руки Андрея красивым ударом ноги. Равновесие восстановилось, хотя моральный перевес, очевидно, был на стороне Андрея. Ему оставалось лишь дожать противника. Но, как обычно, в самый неподходящий момент на сцене появилась кавалерия, которую Лунев оставил неподалеку от лифтов. «Андрей, в сторону!» — крикнул Муха. «Я его сниму!» «Нет!» — Андрей чуть обернулся. Лектор воспользовался моментом и нырнул вниз к пакалям. Андрей прыгнул в ту же сторону и наступил на край белого артефакта. Тогда Лектор схватил красную вещицу и случайно, а быть может и намеренно, понять было трудно, ударил ею о край белого пакаля. И в тот же миг исчез. Андрей шумно выдохнул, присел, поднял с земли белый артефакт и обернулся к подбежавшим товарищам. На выручку подоспели все, и группа Лунева, и двое квесторов. «Куда он делся?» — Муха повертел головой. «Ты почему не отошел?» «Потому что мог взять его». Андрей утер со лба испарину и покачал головой. «Ладно, теперь это не важно. Вот, полюбуйтесь, белый тигр крадется по мертвым землям. Пакль обыкновенный». «Поздравляем», — проронил Каспер, потирая ушибленный затылок. «Дайте два». Загадочное исчезновение Лектора не удивило даже Бибика, хотя он наблюдал такой фокус впервые. Командир квесторов знал, что такое возможно, да к тому же не так давно и сам телепортировался на минимальное расстояние через червоточину такси. Честно говоря, поначалу он решил, что лектор провалился именно в такую червоточину, а потому не расслабился, как все остальные. Лишь когда Муха коротко пояснил, что все чуть сложнее, Бибик остыл и тоже опустил оружие.
«Не совсем понятна технология», —
растерянно озираясь, сказал Чернявский.
«Столкновение пакалей приводит к различным эффектам, в том числе к телепортации на довольно приличное расстояние. Но ведь контакт между артефактами был разорван. Лектор должен был остаться здесь, теоретически».
«В Дымере со мной случилось то же самое», — возразил Андрей. «Пакали соединились, но затем один упал в разлом. Однако я все равно переместился в питерскую зону». «Что случилось, то случилось», — вмешался начинающий приходить в себя Каспер. «Главное, что у нас теперь два нужных пакаля».
«Красный ценнее был», — заметил Бибик.
«Тут дело не в ценности, а в комплекте. Ты просто не в курсе, полковник, а нам подсказка была от Серва. От самого мастера игры. Слышал о таком?»
Бибик и Чернявский переглянулись.
«Допустим, слышал», — после паузы ответил Бибик. «И что? Мастер приказал собрать определенную комбинацию пакалей?»
«Вот представь себе», — Каспер горделиво выпрямился.
«Приплоты, Каспер», — со вздохом проронил Муха.
«Все свои», — успокоил товарищ Андрей. «Так и быть, Бибик, эти два пакаля, белый с тигром и твой, черный, с бескрылой птицей, часть комплекта».
«Интересно», — вновь встрял Чернявский. «А для чего нужен комплект и какие в нем еще пакали?»
«А какие еще, узнаем, когда соединим эти», — заявил Муха и бросил Андрею его вал. «Так, Андрей?»
«Не доверяете?» — Бибик усмехнулся. «Пора бы уж». «Ну ладно, мы не в обиде, понимаем. Только и вы поймите нас правильно. Свой пакаль мы должны доставить Кирсанову. Это наша работа. Так что в ваших дальнейших квестах он поучаствовать не сможет».
«Приплыли». Каспер снова скис и покосился на Шурочку, словно спрашивая, «может, ты их убедишь?» Девушка покачала головой. «Вряд ли». Муха тем временем положил руку на автомат. Андрей остался в прежней позе, расслабленным, и вообще никак не обозначил своего отношения к словам Бибика. Будто бы их и не звучало. Было очевидно, что Лунев дает квестерам время подумать и, возможно, изменить свое решение. Бибик вряд ли переиграл бы ситуацию, но за него это сделали те, кто обычно слетается на окончание любого банкета. Нет, не попрошайки или стервятники. Сегодня в роли собирателей объедков выступала мобильная группа майора Куприянова. Военные вырулили из-за художественного и быстро взяли квестеров в кольцо.
«Ну вот», — сделанным огорчением в голосе проронил майор. «Так и договаривайся с вами, граждане квестеры и частные следопыты. Не обязательный вы народ».
«Что вам не нравится?» — Бибик обернулся к майору. «Я командир квест-группы Бибик».
«Я знаю», — Куприянов махнул рукой. «К вам претензий нет. Мы с гражданином, бывшим морпехом, договаривались, что бонусом станет голова лектора. И где она теперь?» «Он какой пакль утащил? Красный? С его помощью, насколько мне известно, можно далеко улететь. Где теперь прикажете искать этого лектора?»
«Во-первых, откуда вам это известно?» Бибик сам не понял, почему вдруг фактически выступил на стороне Андрея. «Во-вторых, вы, как вижу, и так получили, что хотели». Он кивком указал на пилота Щербинина, который маячил за спинами бойцов.
«Нет, командир, ошибаешься».
Куприянов покачал головой.
«Вы в курсе, что в шлюзе произошла авария? Подлодка была атакована, повреждена и легла на грунт. Благо, глубина в шлюзовом бассейне детская. Экипаж и спецназ в эти минуты выбираются на причал. Потерь вроде бы нет, но операция-то сорвана. И ущерб немалый. Кто за это ответит?»
«Лектор», — подсказал Каспер.
«Но ведь вы его упустили».
«Только не надо переводить стрелки».
«А что надо, молодой человек? По голове вас погладить и конфеточку вручить?»
«Все равно претензии не по адресу». Бибик сделал шаг вперед и встал между квестерами.
Теперь он больше не делил их на своих и частных, и военными.
«Господа, постойте, это какой-то нонсенс», — попытался вмешаться Чернявский. «Если вам требовался лектор, почему вы сами его не ловили? Более того, помогли ему уйти из ловушки на Маховой».
«Ты, док, ври, да не завирайся», — Куприянов нахмурился. «За баррикадой мы действовали, исходя из оперативной обстановки, а твои друзья-нелегалы мало того, что устроили резню, сначала на платформе, а затем под куполом, так еще и помешали нам захватить главаря банды, социально опасного маньяка, когда ситуация созрела. То есть сейчас».
«Но это чудовищная ложь. Вы подтасовываете факты. Мы уничтожали бандитов, мы все».
«И где у них было написано, что они бандиты?» Куприянов усмехнулся. «На лбу?» «Заканчивай этот цирк, военный», — не выдержал Муха. «Чего ты хочешь?»
«Голову лектора, как мы и договаривались».
«Но лектор ушел».
«Тогда... даже не знаю».
Майор в фальшивой задумчивости потер подбородок.
«Может быть, в качестве компенсации ваш Пакль?»
«Вот!» — неожиданно встрепенулась Шурочка и показала майору кукиш. Куприянов рассмеялся. Пока он веселился, Лунев и компания получили время подумать, как выруливать из сложившейся ситуации. В чем суть устроенного майором фарса, было предельно понятно. Вернув золото, военные вошли во вкус и передумали отдавать Пакль. Они не собирались вступать в конфликт с представителем ЦИК, себе дороже. Но Андрей был частным лицом, и отнять у него Пакль их понятиями не запрещалось. Отнять и тут же получить за это премию. Фактически перепродать артефакт тому же Бибику, официальному представителю ЦИК, уполномоченному не только искать Пакли, но и проводить такие сделки. Обычная практика. Андрей улавливал и более глубокую суть этого демарша. Связана она была с аварией в шлюзе. Спецназа морячков следовало как-то успокоить, и навар с продажи Пакля мог стать хорошей компенсацией за возникшие трудности. Но в первую очередь эта взятка должна будет помочь морячкам забыть о том, что майор Куприянов и его команда вообще побывали под куполом. А когда они забудут об этом факте, не возникнет и вопрос, зачем майор полез поперед батьки в пекло. Ведь спецназ не в курсе золотых махинаций высокого начальства, на которое в секретном порядке работал Куприянов. Майор сам в этом признался. Но все шло к тому, что хитрожадный майор обломается. Бибик, похоже, прокачал все варианты не хуже Лунева и принял решение двигаться дальше, вместе с Луневым. Почему? Зачем? Возможно, полковник рассудил, что несколько пакалей лучше, чем один. Вполне практичный подход, хотя и потребует лишних телодвижений. Или же Бибик преследовал какие-то личные цели, кто знает. Даже когда цели совпадают, мотивация у людей может быть совершенно разная. Но в данном конкретном случае главным стало первое условие – совпадение целей. Точку в колебаниях и размышлениях Бибика и Лунева поставил новый шаг Куприянова. Насмеявшись, он подал едва заметный знак своим бойцам, и они вежливо, но настойчиво оттеснили в сторонку Чернявского, а затем двинулись к Бибику. Что последует дальше, было понятно. Квесторы ЦИК отдельно, а частные лица отдельно, как те мухи и котлеты. А после с одними разговор по душам, а с другими... Бибик сдал назад, встал почти вплотную к Луневу, незаметно для военных достал из кармана черный пакль и развернул руку так, чтобы Андрей мог свободно ударить по артефакту. Квесторы поняли все мгновенно, даже без команд Лунева. Муха и Каспер схватились за разгрузку Андрея. Каспер что-то шепнул на ухо Шурочке, но она помотала головой и вцепилась ему в рукав. В следующий миг Андрей ударил белым пакалем о черный артефакт в руке Бибика и... В новой зоне разлома было тепло, сухо и светило настоящее солнце. Квесторы разом запрокинули головы и уставились вверх. Сделали они это синхронно и смотрели на синеву неба, украшенного золотым пятаком, настолько жадно, словно уже и не надеялись очутиться под нормальным небосводом, а не под черным куполом или дождливыми небесами московской зоны. И вдруг такое счастье. Пусть снова в зоне разлома, об этом свидетельствовал, собственно, сам разлом, его черная клякса подергивалась неподалеку посреди пепелища небольшой деревеньки. Пусть. Зато на нормальной почве, а не на морском дне. Шурочка и Каспер рефлекторно чихнули, тоже почти синхронно. И это стало чем-то вроде сигнала опустить головы. Какое-то время все щурились от непривычно яркого света, но вскоре проморгались и начали озираться. Андрей сглотнул, выравнивая давление в среднем ухе, и покачал головой. Вообще-то перепад давления со 100-метровой глубины да на уровень моря мог выйти боком, но это сейчас было не главное. В первую очередь квесторам следовало сориентироваться, куда их занесло. «Хотя еще раньше следует поблагодарить Бибика», — решил Андрей и обернулся к полковнику. «Неважно, что им двигало, он поступил мужественно». «Спасибо, полковник», — Андрей протянул Бибику руку.
«Сочтемся», — Бибик вложил ему в ладонь черный пакль. «Когда соберем комплект, вернешь все. Сколько там получится? 4, 5?»
«Под крутой процент вкладываешь средства», — встрял Каспер. «Верну», — согласился Андрей. «Только предупреждаю на берегу. Скорее всего, до ЦИК ты комплект не донесешь. Отнимет мастер игры. Так уже было».
«Там посмотрим».
Бибик кивнул и оглянулся по сторонам.
«Кстати, о береге. Есть у меня одно подозрение. Эх, жаль, Чернявского не прихватили. Он бы сразу сориентировался».
«В чем подозрение-то?» — не удержался Каспер.
«В том, что здесь имеется берег. И неподалеку, разве непонятно?»
«Опять море?» — Каспер скривился и вздохнул. «Неужели без него никак?»
«Ну так мы разведаем?» — предложил Муха. «Да, Андрей?»
«Да», — Лунев кивнул. «Только для начала уйдем от разлома, вон в тот лесок. Лекторы из игры мы вышибли и смылись удачно. Но это не гарантирует, что Серый, противник мастера игры, опустил руки. В свое время он не брезговал вмешиваться в игру лично. И, поверьте мне, иногда очень эффективно».
«Я помню», — поддержала Андрея Шурочка. «Это когда в Дымере Серый самолет нас бомбил, да? Кошмар какой-то был».
«Да, в тот раз тоже», — Лунев кивнул. «Муха, Каспер, в разведку. Встреча вон там, в лесу на холме». Высокий, худощавый Серый сделал шаг назад и скрылся в тени пролома в стене художественного. У него все получилось. Теперь в этом не было сомнений. Игроки-мастера думали, что выиграли эту партию, но на самом деле все произошло наоборот. Партия завершилась победой Серого. И, что особенно приятно, об этом пока не догадывались не только игроки из команды мастера, но и он сам. Серому, правда, пришлось пожертвовать своим Джокером, но это был правильный размен. Тем более с Джокером так и не удалось наладить устойчивый подсознательный контакт. Теперь Серому оставалось предъявить финальный протокол мастеру игры и заставить его признать свое поражение на этом этапе. Возможных осложнений в момент предъявления протокола худощавый Серый не опасался. Для таких процедур имелось специально отведенное место, где Серые могли только общаться и ничего более. Даже мастер игры не имел там особых прав и полномочий, а значит, худощавому Серому ничто не угрожало. Поскольку в точке X Серого больше ничто не держало, он сделал еще один шаг назад в ближайшую червоточину такси и очутился у противоположной стены купола «Черная жемчужина» на Болотной площади, в 3 шагах от разлома реальности. Какое-то время он стоял, словно размышляя, следует ли убедиться, что лектор пропал туда, куда планировал его хозяин, а именно в пропущенную старым и компанией точку Y. Но затем Серый двинулся к разлому. Проверка была лишней. Равно как не было смысла заглядывать в точку Z, чтобы убедиться, действительно ли угодила в островную западню сводная квест-группа Лунева-Бибика.
Серый и так был уверен, что все пешки заняли на игровой доске положенные им места. И это означало, что можно с чистой совестью отправляться на встречу с мастером. На встречу, которая станет первым шагом к победе не только в партии, но и во всей игре. Эпилог. Зона разлома 9. Пакистан. Точка Y. 20.07.2016. 277-й день сезона катастроф. Лектор впервые воспользовался услугами транспортной компании «Пакль-Пакль», поэтому какое-то время после телепортации анализировал свои внутренние ощущения, а не глазел по сторонам. Если честно, ничего особенного он не почувствовал. Просто хлоп, очутился в другом месте. Гораздо больше было ощущений внешних. В первую очередь лектору мгновенно стало жарко, а еще его ослепило яркое солнце. Лектор поймал себя на том, что невольно задержал дыхание, и уже пора бы выдохнуть. Глубокий вдох дополнил картину окружающего мира множеством незнакомых запахов. А затем глаза привыкли к яркому свету, и лектор наконец сориентировался, где же он теперь находится. Сориентировался приблизительно, но ведь не все сразу. Лектор стоял на краю глубокого оврага, почти ущелья. Справа и слева высились скалистые горы, а позади, он обернулся, простиралась засыпанная песком и желтоватой пылью равнина. И над всем этим унылым восточным пейзажем висело безжалостное солнце.
Чумовое распределение. В центре безжизненной пустыни, да еще не факт, что на родной планете.
Ходили слухи, что некоторые разломы открывают путь в другие миры, даже в иных звездных системах. Лектор не проходил через разлом, но кто знает, какие двери отпирают эти странные артефакты. Может быть, они тоже способны зафутболить незадачливого владельца за 3-9 земель планет. На минуту лектор запаниковал, но затем успокоился, поскольку обнаружил, что пейзаж имеет еще одну деталь, вполне земную и узнаваемую. Вдалеке, метрах в 300 от ущелья, пролегало узкое асфальтовое шоссе. Над ним поднималась едва заметная марева. Перегретый воздух висел над дорогой, словно прозрачная вуаль, и слегка подрагивал. Открытие взбодрило лектора, но он не бросился, сломя голову, в сторону шоссе. Если Пакль доставил его именно к ущелью, а не к обочине дороги, значит, в этом имелся скрытый смысл. Например, во враге ждал сюрприз. Какой? Лектор сделал шаг к ущелью и заглянул вниз.
«Вот какой!» — лектор хмыкнул. «В виде сгоревшего автобуса. Очень интересно. Но что дальше?»
Лектор повертел головой и вдруг обнаружил едва заметную тропу. Она, как узкий пешеходный серпантин, вела вниз, на дно ущелья. Даже по предварительным прикидкам на спуск могло уйти довольно много времени, но куда было спешить? Укрыться от палящего солнца все равно негде, а в автобусе или поблизости могли отыскаться новые зацепки-подсказки. Да и какие-нибудь полезные вещи. Почему нет? Лектор ступил на тропу и еще раз присмотрелся. По этой дорожке никто не ходил уже давно. И это означало, что имеется шанс и впрямь чем-нибудь поживиться. Лектор, конечно, предпочитал быть орлом, а не стервятником, однако сейчас у него не осталось выбора. Спуск на дно ущелья занял около получаса. Тропинка то и дело пропадала, на склоне встречались трудные участки, а кое-где приходилось и вовсе съезжать на пятой точке. Но лектор справился с первым заданием нового квеста, если можно так выразиться, и получил за это заслуженную награду. Автобус сгорел дотла вместе с большинством пассажиров. Однако случилось это после того, как машина врезалась в скалистое дно и буквально развалилась надвое, отчего 3 человека и часть вещей были отброшены далеко в сторону. Эти самые вещи и ненужное теперь мертвым пассажирам имущество и стали добычей лектора. Первым делом он напялил на голову позаимствованную у одного из мертвецов панаму и быстро осмотрел уцелевшее барахло. Две сумки были набиты всякой чепухой, в одной было спрятано перемотанное тряпками оружие, три уже знакомых лектору автомата Хеклер-Кох и пачки с патронами. А последним оказался добротный кейс, вскрыть который без специального инструмента было почти нереально. Но лектор и не стал пока застревать в деталях. Он обшарил трупы и убедился, что проницательность его опять не подвела. В карманах погибших пассажиров нашлась небольшая сумма наличными, множество полезных вещиц вроде складежков и фонариков, а также вполне рабочий, лишь наполовину разряженный смартфон. Как средство связи гаджет не работал, может только здесь, на дне ущелья, но как источник информации оказался очень полезен.
«Вот почему он не работает на прием», — понял лектор, изучив несколько файлов и карту в смартфоне. «Я снова в зоне разлома. Номер 9. Пакистан, Форт Рохтас. Всю жизнь мечтал. А эти мертвые граждане — квесторы ЦИК. Не повезло им. Плохо закончился квест».
Лектор притормозил с получением информации и закончил осмотр добычи. В кармане у третьего квестора он нашел, что искал – ключи от кейса. В чемоданчике обнаружилось много чего интересного – паспорта, другие документы, вплоть до реальных удостоверений ЦИК, пластиковые карточки, планшет с портативным зарядником-генератором и еще немного наличности. Но не было главного – того, что вполне могло оказаться у квесторов. Пакаля.
«Значит, хлопнулись с обрыва в самом начале квеста», — сделал вывод лектор. «Плохо дело. Или, может, Пакаль был не в кейсе, а у кого-то из застрявших в автобусе?»
Он достал из кармана красный Пакаль с тигром и попытался сосредоточиться на ощущениях. Никаких подсказок артефакт не дал. Остался прохладным, в такой-то жаре. И даже не дрогнул, хотя в Москве, помнится, вибрировал как дамский угодник, стоило приблизиться к другому Пакалю на километр. Лектор все-таки обследовал автобус и даже изучил обугленные останки пассажиров, но Пакаля так и не нашел. Вот нутром чуял, что Пакаль здесь был, но не нашел ни артефакта, ни хотя бы подсказок, куда он мог подеваться. Неужели все-таки лектора опередили? Кто это мог быть? И почему они не взяли вещи, оружие и деньги?
Получается, не местные. Вряд ли небогатые пакистанцы оставили бы здесь такие сокровища. Один хеклер продать, полгода можно жить припеваючи. Значит, если кто-то и прихватил Пакаль раньше меня, он такой же пришлый искатель приключений. Вывод предварительный, но надо ведь от какой-то печки плясать. «Если все так, имеется зацепка. Чужак. Уже легче. Разумеется, было бы замечательно обойтись без всех этих зацепок, тупо найти тут Пакаля, а дальше хлоп и умотал бы куда-нибудь, где не так жарко. Но если без сложностей никак, то... по большому счету все замечательно. Есть документы, деньги, оружие и, главное, информация». На крайний случай выбраться отсюда получится и без второго Пакаля. Не так быстро, но получится без сомнений.
Лектор облизнул пересохшие губы. Возможно, по большому счету все это и было замечательно, но уж очень жарко. И всего один этот факт ставил под угрозу срыва все планы лектора. Что толку от денег и оружия, если ты в пустыне без воды?
Вот ведь судьба. Лектор усмехнулся. «То воды кругом залейся, то наоборот, то 40 разбойников под рукой, а то один как Саксаул среди пустыни. Не заскучаешь в таком режиме при всем желании».
Лектор собрал в сумку все самое нужное, снарядил магазины, повесил на шею карточку удостоверения квестера и поднял взгляд на крутой склон. За водой, за пакалем, за транспортом, неважно. Путь один, в этот самый форт Рохтас, решил лектор. А там разберусь, что делать дальше. Если не отыщется второй пакаль и не будет подсказок, тупо продам пакаль, который уже имеется, и куплю билет домой. Еще и на красивую жизнь останется. А может, здесь на какое-то время подзадержусь, погрею кости. Здесь красивую жизнь мне еще лучше организуют. Восточные товарищи знают в этом толк. Почему нет? Приняв решение, лектор двинулся по тропе вверх. Подсказок он по-прежнему не слышал и не ощущал каких-либо признаков активности красного пакля в кармане. Но почему-то и без того чувствовал, что все делает правильно. И чем выше он поднимался, тем сильнее становилось это чувство, увереннее движение и слабее всякие сомнительные намерения вроде купить билет домой. К моменту, когда лектор вновь очутился наверху, никаких посторонних мыслей в голове у него не осталось. Он появился в этой зоне разлома явно не случайно, а значит, должен был отработать ситуацию до конца. И пусть пока лектор не понимал, в чем заключается его новая миссия, это не имело значения. Придет время, придет и понимание. А там, глядишь, наберется столько пакалей, что хватит и на очень красивую жизнь. Почему нет? Зона разлома 11, остров, точка Z. 20.07.2016. 277-й день сезона катастроф. Дальше-то что было? Андрей перевел взгляд с мухи на Каспера. Дальше вообще пипец. Костя зачем-то сорвал травинку, растер и понюхал пальцы. Подходим к берегу, видим море. Только с корягами, травой, даже с островками травяными. Мелководье, короче, типа заливных лугов. Смотрим вдалеке на отмели броневик. БТР-90, уточнил Муха. А рядом пара КАМАЗов военных, кивнув, продолжил Каспер. И бойцы бродят по колену в воде. Сразу нас засекли, на броню забрались и машут, типа идите к нам. Свистят, кричат что-то, мы не разобрали. Но мы сначала попятились, а потом Муха говорит, кого бояться, это ведь другие вояки, а мы теперь типа квесторы, все легально, идем поговорим, хоть узнаем, куда нас занесло.
И вы пошли, усмехнулся Бибик.
Пошли, а чего стоять-то? Шли, шли, запарились, а ушли метров на 100. Может, чуть дальше, но не намного.
«Меньше», — уточнил Бибик, кивком показывая на экран небольшого планшета. «Пока вы ходили, я тут поковырялся в записях. 97 ровно, от уреза воды. Везде одинаковое расстояние. Погрешность на волны плюс-минус метр».
«Да чего расстояние-то?» — вклинилась Шурочка. «Ничего не понимаю. Там стенка была, что ли?»
«Подожди», — остановил ее Лунев. «Каспер, дальше». Короче, мы остановились, пот с глаз смахнули и видим. Сколько было до военных, столько и осталось. 300 метров, наверное.
«Зона отсечки представляет собой кольцо шириной 403 метра», — уточнил Бибик, читая с экрана. «В сумме 0,5 километра, то есть со стороны большой земли ближе к острову не подойти».
«Ну, значит, 400, — согласился Каспер. Смотрят, короче, вояки на нас и со смеху покатываются. Как будто перед ними не мелководье заливное, а цирк, и мы в нем клоуны. Я сначала не поверил, а потом один прямо на меня пальцем показал и крикнул так, что мы с Мухой услышали оба. Совсем мозги, — крикнул, — расплавились у придурков треперных. Обидно, да?»
«И ты шмальнул», — подытожил Муха.
«Я шмальнул», — признался Каспер. «Да толку? Они лишь громче заржали. Плюхнулись пули в болото, только из ствола вылетели.
Они для пущего смеха на нас тромбон БТРовский навели и лупанули короткой очередью».
Муха усмехнулся.
«Тогда мы и поняли, чего они ржут, кони педальные. Снаряды тоже недалеко улетели. Зависли. Крутятся себе, вроде как все еще летят, но на самом деле висят самым натуральным образом».
«Все верно. Это 11-я зона», —
многозначительно округляя и без того круглые глаза, заявил Бибик. «Я сразу так подумал. Теперь сомнений не осталось. Кисло наше дело, товарищи бойцы и командиры. Самая гнилая территория во всех смыслах».
«Почему?» — заинтересовался Муха. «Обоснуй».
«Вот, послушайте». Бибик прищурился и вытянул руку, чтобы лучше видеть текст на экране планшета. «Что сказано в инструкции ЦИК?» «Достоверных сведений мало. Невидимый барьер не позволяет ученым проникнуть в зону».
«Выйти тоже не позволяет», — заметил Каспер.
«Совершенно верно. Вот поэтому зона разлома номер 11, она же остров, и считается опасной ловушкой. Еще никто из нее не выбирался. И обмен информацией происходит устно и письменно на квест-станции у границы зоны. По эту сторону местные квесторы-добровольцы вещают через рупоры или пишут на досках. По ту циковские ученые это все слушают или разглядывают в бинокли, а потом записывают. Надо идти туда, может там что-то прояснится».
«Обязательно пойдем», — пообещал Андрей. «Но для начала разберемся в том, что можно узнать, не сходя с места. Есть еще что-то в твоем планшете?»
«Мало. Написано, что местные жители заражены какой-то инфекцией. Но это вряд ли, извините, трипер, как выразились военные. Скорее лепра, то есть проказа. Но особо быстрого течения, или что-то похожее, и скорее всего тоже чрезвычайно заразное».
Лунев обернулся к Мухе и вопросительно вскинул бровь. Муха замешкался, явно не понимая, почему Андрей обращается с каким-то безмолвным вопросом именно к нему, но чуть позже сообразил, в чем суть, и кивнул.
«Зараза есть зараза», — высказался Муха, — «любая. Хоть вирусы с бактериями, хоть радиация. Близко не подпускать зараженных, и все будет в порядке».
«Это верно», — согласился Бибик.
«В третьей зоне были похожие проблемы. Только не бактерии народ одолевали, а иноземные энергетические паразиты. Мы там на бывшей военной базе генераторы наладили, ток по колючке пустили и жили себе».
«И никто не заразился?» — уточнил Андрей. «А если ушел погулять, а потом вернулся больной, только в латентный период? Допустим, в первый час после заражения?»
«Нет, зараза быстро действовала. Чистая энергия была. Ей скрытый период не требовался. Четверть часа и все. Был человек, стал одержимый. Так мы зараженных называли. Здесь все почти так же. Вот послушайте, какие симптомы. Минут 10 и уже начинает качать. Потом жар, трясучка, первые язвы. Таких за версту видать. В третьей зоне тоже было видно одержимых. Как раз вокруг базы поле было, почти в километр шириной. Пока дойдут, 100 раз споткнутся. А еще на периметре у нас детекторы стояли. У кого сильное магнитное поле, на раз вычисляли. Ну и шлепали, пока близко не подобрались. А то, когда близко подходили, бывало, жалость играла. Ведь уходили-то свои, а вернулись. Короче, отработано все было».
«О чем и толкую», — согласился Муха. «У нас в зоне с радиацией беда была, с мутантами, но принципы защиты те же. Так что будем держать зараженных на дистанции, прорвемся». Неожиданно ближайшие кусты дрогнули, в них обозначилось какое-то движение, и Лунев с Мухой тут же взяли заросли на прицел. Секундой позже оба разом опустили автоматы. Из леса неспешно вышел Серый. Невысокий и далеко не худощавый.
«Это мастер игры», — негромко проронил Андрей, обращаясь к товарищам. «Спокойно».
«Давно не виделись», — буркнул Муха, забрасывая оружие на плечо.
«Андрей Лунев, Михаил, Константин, Степан, Александра». Перечислив квесторов, Серый взял короткую паузу, затем кивнул и продолжил. «Вы закончили второй этап».
Мастер игры развернулся к Луневу и замер, ожидая его реакции. «Что, снова мне говорить, а вы будете исправлять и дополнять?» Лунев усмехнулся. «Проведем разбор полетов номер 2?»
«Да, Андрей Лунев».
«Тогда начну с главного, мастер». Старый тоже выдержал паузу. «Эту партию мы продули с крупным счетом.
хотя до последнего момента думали, что выигрываем, верно?»
«Продолжай».
В голосе мастера не было никаких ноток подсказок. Он не согласился, не поставил вывод Лунева под сомнение. Впрочем, как это было всегда. «Эта зона — настоящая западня. Выбраться с острова нельзя, разве что через разлом, но этот вариант исключительно для серых. Ваш противник, тот высокий и худой серый, изначально хотел заманить нас сюда. Для этого он подсовывал нам нужные пакали и создавал с помощью лектора убедительную видимость ожесточенного сопротивления». «Так было, мастер?» «Не молчите, ответьте хотя бы на один вопрос, что вам стоит? Вас он тоже провел? Или вы решили нами пожертвовать ради высокой цели и потому позволили противнику бросить нас в вечное островное заточение?»
«Совсем не так».
«Очень содержательный ответ», — Лунев поморщился.
«Вы допустили ошибку, поэтому попали сюда».
«Мы допустили ошибку?» — Андрей коротко рассмеялся. «Может быть, ошибка заключалась в вашей подсказке?»
«Сколько было строк в подсказке?»
«Что?» — Лунев удивленно взглянул на мастера.
«Сколько было строк в подсказке?» — ровным голосом повторил мастер.
«Четыре или пять?» Андрей пожал плечами и обернулся к Касперу, но передумал, вспомнив, что тот слаб в странных стихах, и перевел взгляд на муху. «Ты помнишь?»
«Четыре. Белый тигр по мертвым землям, бескрылая птица на черном льду, кровь земли, зеркало неба и что-то там про август», — припомнил муха.
«Еще про шайтана было», — вдруг заявил Каспер и шлепнул себя ладонью по лбу. «Сон! Это все был сон, я только теперь это понял!»
«Ты о чем?» — удивленно спросил Андрей.
«Мы все видели один и тот же сон, помнишь? В этом сне была неправильная подсказка, из четырех строк вместо пяти, а в настоящей подсказке была строчка про золотые зубы шайтана».
«Иблиса», — уточнил мастер, и плавным жестом сформировал прямо в воздухе нечто вроде прозрачного экрана, на котором вспыхнули синеватые строчки. «Белый тигр крадется по мертвым землям. Бескрылая птица скользит по черному льду. Ждут их в горах золотые зубы Иблиса. Кровь земли брызжет на зеркало неба и останавливает время август».
«Как видите, Константин прав», — после небольшой паузы продолжил мастер. «Мой противник обманул вас. Он получил доступ к вашему подсознанию и подменил воспоминания. Вот почему вы оказались в западне на этом острове. Окажись у вас в руках комплект «Белый тигр», «Черная птица», «Золотой оскал», «Красная трапеция», вы действительно переместились бы в зону «Зеркала неба», где и нашли бы убежище противника. Но соперник изъял строку подсказки из ваших воспоминаний, а я этого не обнаружил».
«А говорите, мы виноваты», — прокомментировал слова мастера Старый.
«Я говорил, что вы допустили ошибку. Исправлять ее придется вам самим».
«А нельзя переиграть?» — встрял Каспер. «Если ваш противник смухлевал, значит, партия не засчитывается, разве нет?»
«Соперник применил запрещенный прием, но...»
«На войне все средства хороши», — Андрей дерзко завершил фразу вместо мастера. «Понимаем. Но чтобы впредь не попадать в такие ловушки, хотелось бы знать, каким это образом худой серый умудрился залезть к нам в мозги». Мастер явно не желал отвечать. Он даже отвернулся от Андрея, как бы передавая слово другому игроку. Но, похоже, все квесторы ждали ответа именно на этот вопрос. Все, кроме Шурочки.
«Еще в любви все средства хороши», — вмешалась молчавшая до сих пор Шурочка. «Я, может, глупость скажу, но нельзя ли задать уважаемому... мастеру, да? Вопрос о будущем, а не о прошлом».
«Пусть сначала ответит про доступ к нашим извилинам», — хмурясь возразил Муха. «Лично мне такие варианты не нравятся. У меня и так мозги в шатком равновесии, а тут еще это...»
«Но теперь ведь важнее понять, как отсюда выбраться, а не как мы сюда попали и что там было с нашими мозгами», — настойчиво продолжила Шурочка. «Теперь это в прошлом, и может подождать. Я не права?»
«В любом случае, зато ты красотка», — Каспер улыбнулся и протянул ей руку. «Да и вопрос на самом деле ты подняла верный. Поздравляю».
«С чем?»
— Шурочка смущенно похлопала пышными ресницами.
«Выбраться с острова можно, добавив к комплекту третий пакль,
как бы исключительно ради Шурочки, а на самом деле наверняка, чтобы уйти от скользкой темы, снизошел мастер.
Это будет местный красный с изображением усеченной пирамиды. Он позволит вам исправить допущенную оплошность. Соединившись с белым и черным, он переместит вас в зону разлома, которую вы пропустили». А найденный там золотой пакль позволит вам найти зеркальный. Если так случится, вы снова ухватите нить игры. Если нет, сойдете с дистанции. Навсегда.
«Жесткие правила», — заметил Бибик.
«Да»,
— просто ответил мастер.
«Жалко, красный у Лектора остался», — сказал Каспер. «Так бы сразу бац и в дамке». «Вам нужен местный пакль, он часть ключа».
Без особых интонаций возразил мастер.
«Лишь 5 ключевых пакалей видят этот остров и на нем работают. Для остальных пакалей не существует этой зоны разлома».
«Вот так вот», — Каспер почесал в затылке. «То есть этот остров действительно серьезная западня. А местный красный точно здесь?»
«Да».
«А ваш противник не мог его забрать? Ну, чтобы мы уж наверняка отсюда не выбрались».
«Нет». «Если не будет ни одного шанса, не будет игры, а ему нужна победа в игре. Другого способа занять мое место не существует».
«Ах, вот что! У вашего противника цель занять ваше место? Тогда понятно. Или непонятно. Почему не подкараулит вас где-нибудь? Другого серого, у которого отнял зеркальный пакль в прошлой партии, он ведь подкараулил?»
«Мастер не другой». «Мастером становится по ходу игры, а не в результате подлого нападения в подворотне. Убийца мастера не сможет продолжать партию, с ним никто не станет соревноваться дальше. Поэтому мой противник будет играть, нарушая правила, но играть».
«Все просто», — вновь добавил старый. «А еще высокий и худой серый понимает, что обвинения в нарушении правил с него снимут, только если он сделается мастером, так?»
«Обвинения будут отложены, но не сняты».
«Суть дела это не меняет. Доказано главное. Худой очень хочет занять ваше место, мастер, и готов ради этого на все, кроме полного срыва игры. Кстати, как его зовут?»
«Эта информация закрыта».
«Хорошо. Как его можно называть?» «Вот вы мастер игры, а он? Претендент? Заговорщик? Противник?»
«Придумайте сами».
Разговор внезапно прервался. В зарослях снова зашуршало, теперь более отчетливо и тяжеловесно, нежели перед появлением мастера. Группа в полном составе, даже Шурочка, откуда что взялось, мгновенно схватились за оружие и рассредоточились. Шуршание тут же прекратилось. Муха осторожно приблизился к зарослям, постоял несколько секунд, прислушиваясь, а затем нырнул вглубь зеленой стены. Прошло минуты полторы, и разведчик вернулся. По лицу было видно, что никого подозрительного Муха не обнаружил. «Наш Лёпка», — коротко прокомментировал ситуацию Муха и кивком указал на то место, где недавно стоял мастер игры. «Ни мастера, ни какой-нибудь действительно на шлепке или хотя бы примятой травы там не было. Серый отвлек внимание и пропал». Все в лучших традициях этой непонятной гуманоидной породы. «Короче, ясно», — растерянно озираясь, сказал Каспер. «Осталось найти красный пакль». «Мастер не поможет в этом деле, но у нас есть детектор, то есть, дискан».
«Есть», — подтвердила Шурочка и гордо взглянула на старого. «Я сохранила в лучшем виде».
«Зачет», — Андрей скользнул по ней взглядом и обернулся к Бибику. На лице у Шурочки отразился сначала страх, а затем обида. Испугала ее, видимо, лекторское словечко. А обиделась? Кто ж знает, на что она обиделась.
на то, что Андрей так и не воспринял ее всерьез. Возможно, она понадеялась, что Лунев зачислил ее в группу не из практических соображений, а по личным мотивам, и вдруг получите зачет и пошел дальше. Даже не подмигнул или хотя бы взгляд задержал. Ничего эти мужики не понимают в тонких чувствах. Шурочка незаметно вздохнула. Интересно, что лекторское словечко зацепило не только Шурочку, но еще и Муху. Он какое-то время задумчиво смотрел на Лунева, а затем подошел поближе и негромко спросил. «Почему все-таки ты не стрелял, когда была возможность? И зачем устроил махач на ножах? Мог ведь сразу лектора завалить». «Что это ты вдруг вспомнил?» Андрей чуть удивленно посмотрел на Муху. «Ну, разбор полетов так до конца, чтоб с чистой душой дальше». «Муха, не сейчас. А когда?» «Хорошо», — после недолгой паузы согласился Андрей. «Лектор напомнил мне человека из нашего мира. Точнее, из общего мира, который существовал до расщепления в 2008-м. Знакомого». «Понятно, но ведь на самом деле это был не он». «Думаю, нет. Уверен, что нет. Почему ж тогда ты его не завалил?» «Наверное, мне запретил Пакль». Андрей пожал плечами. «Эти штуки влияют на владельца. Помнишь, я отдавал его Касперу на хранение? Причина была в этом. Я почувствовал, что Пакль мешает мне принимать верные решения. Скорее всего, в случае с лектором произошло нечто подобное. Ты в чем-то меня заподозрил?» «Нет», — Муха покачал головой. «Просто разбираюсь, чисто для себя. Ты же знаешь, я...» «Зануда», — вмешался Каспер. «Чего докопался?» «Вот Бибик в обоих мирах оказался хорошим человеком. Ему повезло. А другому не повезло. Здесь у него двойник-скотина. Вот и все. Устраивает такой ответ?» «Не об этом речь», — Муха замялся. «Потом надо будет разобраться все-таки, что это за двойники, почему так часто встречаются и почему Пакали не дают их валить. А главное, как серые умудряются забираться к нам в мозги и нет ли тут связи с двойниками и Пакалями. Думаю, это все важно, и на завтра лучше не откладывать». Муха покосился на Шурочку. «Не то, глядишь...» «Послал бог правдоискателя», — перебил его Каспер и всплеснул руками. «Как тебя скаут с Ольгой терпели?» «Уймись, прокурор-любитель. В аномальных зонах все равно не найдешь правды, только нервы истреплешь своими расследованиями и себе, и людям». «Алло, спорщики! Вы будете смеяться, но в кустах все-таки кто-то есть», — вдруг заявил Бибик и протянул Андрею бинокль. «Только не в этих, а вон в тех, через ложбинку, на другом склоне». «А почему надо смеяться?» — буркнул Муха, демонстративно разворачиваясь к Касперу спиной. «Потому что дорога на квест-станцию лежит аккурат через эти заросли. Даже если в обход пойти, придется двигаться примерно в этом направлении. Или мы не пойдем на станцию?» «Шурочка, у тебя на дискане есть отметки?»
«Нет, то есть да, но это наши, как я поняла», — Шурочка кивком указала на Андрея, а после ткнула пальчиком в экран прибора. «Вот они, в одну слились, а других нет».
«И у меня других нет», — Бибик сверился со своим дисканом. «Андрей, что скажешь?»
«Будем искать», — Андрей покрутил пальцем, словно показывая, как вращается вихрь.
«Много кругов нарежем», — заметил Каспер. «Каждый новый будет короче», — утешил его Муха. «По спирали же пойдем». «За точку отсчета возьмем квест-станцию», — решил старый. «А с этими...» Он кивком указал на фигуры местных жителей вдалеке. «Разберемся как-нибудь. В первый раз, что ли?»
«Это точно!» — Каспер приосанился и покосился на Шурочку. «Чего ждем тогда? Погнали?» Андрей окинул взглядом группу и едва заметно усмехнулся. «Не вопрос». Конец второй книги. Для вас читал Дамир Мударисов. Продолжение следует.
Эти и другие книги в исполнении участников нашей группы вы сможете найти на сайте творческой группы «Самиздат».